или нет?
Здравствуйте, друзья! С вами на канале «Голос Силиконовой долины». Ну, меня представлять не надо. И гость наш Ася Перелицвайк. Ася, она не только фамилией прикольно, но еще и так в целом по жизни. Ася специалист по английскому, да, лингвист?
Лингвист, да.
Или не только английскому?
Не только английскому.
А что еще у вас там?
Я еще специализируюсь на русском языке и вообще занимаюсь сравнительным языкознанием.
Это для, как сказать...
Научными исследованиями
занимаюсь. То есть не то, что там хохмочку какую-то там кому-то рассказать, нет, это по-серьезному.
Нет, это по-серьезному,
так.
Да.
А так, то есть вы где, в университете где-то работаете или где?
Я работала в Стэнфордском университете 11 лет, сейчас я там не работаю, но...
То есть там
занимаюсь
именно,
исследованиями.
То есть в Стэнфорде шли были исследования там с русским языком?
И там были исследования, и там я преподавала лингвистику.
Как бы...
Студентам.
Лингвистику, ну, как, я просто пытаюсь понять. Вот, допустим, англоязычные студенты.
Англоязычные студенты, они приходят изучать лингвистику, как устроены языки в целом, не какой-то один конкретный язык.
То есть лингвистика, как... Сказать, как
наука.
Наука о языках в целом.
О языках в целом.
Хорошо. Давайте мы... Друзья, я жду ваших вопросов. Я вижу, уже там появляются приветы всякие. Интересная дама. Да. А что вы все думаете? Вот. Значит, знаю, давайте о себе задать пару слов.
Хорошо. Я родилась в России, в Питере. Оттуда я уехала в Израиль. В Израиле прожила 7 лет. Уехала в Канаду учиться в аспирантуру в Монреаль,
так.
Университет Макгилл. Там получила PhD по лингвистике. Год провела после этого в Норвегии за полярным кругом. Там у меня был постдок после аспирантуры. Вот. И в 2001 году приехала в США. И вот уже почти 12 лет живу в Бэйри.
А люди спросят, а как приехала?
Приехала самым скучным образом, приехала по воссоединению с родителями. Я очень много лет, так сказать, стояла в очереди на воссоединение с родителями.
Родители были граждане США, и вы так потихоньку с ними воссоединились.
Да.
Да, я подумал, друзья, я представил себе Асю, как она там среди айсбергов, в самом северном университете мира там, и так далее. И вот это образ такой, знаете, еврей-полярник.
Да, я на самом деле вот в Тромсе была по обмену с Израилем, и меня послали, потому что, в общем, желающих из Израиля в Норвегию по обмену ехать не было. Я не знаю, как в обратную сторону, но, во всяком случае, там была не очень большая конкуренция поехать в такую северную страну, где, в общем-то, нет особо евреев, во всяком случае, на севере.
То есть там нету так, чтобы...
Ну, еврейское общение. Там было очень много людей из России, но как раз не еврейских людей.
Ну, и, собственно, друзья, а что им там делать? Какой там гешефт на Северном Ледовитом океане?
Совершенно верно, да.
Хорошо. Знаете ли вы Убер-маргинала?
Убер-маргинала? Нет,
да.
Не знаю.
Но, видимо, лингвисты должны, я не знаю, тут так...
Не очень понятно, кто это.
Осетинские языки, что это? А что про осетинские языки? Вы что-нибудь слышали про них?
Да, да, слышала, осетинские языки, есть два осетинских языка, я не занимаюсь изучением конкретно осетинского языка, но знаю коллег, которые занимаются, ездят туда даже в полевые экспедиции.
Два-то им зачем?
В горах вообще там очень много языков, но в Осетии еще только два, а в Дагестане там порядка 30 языков, хотя вот там крошечный Дагестан.
Подождите, а народ один?
И народы разные.
Народы разные.
Ну, хотя они как бы очень часто все себя называют аварцами, но при этом говорят вот буквально несколько деревень, это уже и другой язык.
Угу. Прям
язык.
Как во Франции, друзья, местами.
О, гораздо более плотно, чем во Франции.
Так,
да.
Хорошо. Спрашивают, какой самый быстрый способ освоить разговорный английский язык без проживания в англоязычной стране?
Без проживания в англоязычной стране. Для того, чтобы научиться говорить, в принципе, нужно осваивать три вещи. Нужно осваивать звуки языка, слова и грамматику. И все эти вещи надо осваивать как бы в комплексе вместе.
Давайте я вот, может быть, вас спрошу. У меня лично, субъективно, вот мое столкновение с миром преподавателей, вот профессионалов, там они иньязы заканчивали там, и так далее, у меня такое ощущение, что они оторвались, ну, во всяком случае, в советское время так они бесконечно совершенно оторвались от мира реального общения на языке, и они начинали все, вот берут человека, которому надо просто поговорить, ну, чуть-чуть, и они начинают ему вот это вот ставить, и они начинают грамматику с ним, и там еще чего-то, и в итоге он не может говорить. Несколько лет назад я был в Киеве, там, к подруге жены мы зашли, у нее мальчик, 7 класс или 8 класс, английская спецшкола. Я читаю, и он сидит, занимается. Я читаю его учебник по-английски. Я вообще понять не могу, о чем они говорят. То есть какие-то такие конструкции, я даже не знаю, что это такое. Я говорю, знаешь, что, давай просто поговорим. А он не может.
Ну, понимаете, есть два как бы таких подхода в педагогике преподавания языков. Один это вот такой вот очень заточенный на какое-то теоретическое изучение языка, но говорить при этом люди не могут. А другой, наоборот, давайте будем просто говорить. Но нельзя просто говорить, не научившись, да, чему-то, чтобы использовать это в разговоре. Но это так же, как учиться танцевать, вас выпустят на сцену Большого театра и скажут: Михаил,
подождите,
давайте.
Ну, Большой театр, это Большой театр, а если люди выпили и там что-то отплясывают?
Не, ну для себя, не, да.
Для себя, да,
это так. Другое дело. Вот. В принципе, конечно, все это должно быть завязано на какие-то вещи, которые практически нужны. Поэтому, когда я, например, преподаю английский, я грамматику все строю вокруг каких-то коммуникативных моментов. То есть, допустим, мы учимся говорить о себе, мы учимся говорить, там, рассказывать свою биографию, мы учимся рассказывать о каких-то своем опыте и так далее. То есть все это в контексте чего-то, что может пригодиться в реальной жизни, в реальных разговорах.
Ну и тогда мотивация другая совсем.
И мотивация, конечно, очень важна, да.
А вот есть, может быть, с точки зрения профессионального человека, вот посоветовать, может быть, есть какой-то курс, я не знаю, там, кассеты, видео, аудио, ну что-то, вот есть какие-то люди, у которых надо учиться, если ты хочешь учить английский, вот есть там, не знаю, Петров какой-то, вот этот Петров.
Вы знаете, вот есть Петров как раз.
Да?
Это вы случайно угадали или вы...
Нет, я его знаю,
Да, вот есть Петров, я как бы очень считаю его, уважаю его, считаю, что он молодец, он совершенно не занимается произношением, то, что мы с вами обсуждали. Причем он говорит так откровенно, произношение абсолютно не важно, и тут я с ним не согласна. Вот. Но у него очень в целом грамотно построена система, потому что он показывает, как устроена грамматика в целом, а потом нарабатывает какие-то отдельные формулы, что ли, опять же, в разговоре.
А давайте про произношение. Значит, вот я, например, могу сказать, что в Кремниевой долине, например, мое произношение нормально съедается. То есть люди, которые здесь живут, неважно, там они из Индии или там американцы и так далее, они меня абсолютно четко слышат, я иногда на больших аудиториях выступаю, очень хорошо. Когда я попадаю куда-нибудь, то или люди приезжают откуда-нибудь, какой-нибудь Филадельфии, американцы, и я слышу, что они напрягаются. Им не хватает, я понял потом, чего им не хватает, им не хватает вот этого aspiration, да? То есть, вот я говорю, это Портнов, да, они говорят, они Портнов, да. Вот они, когда этого нет, они не понимают, что я сказал.
Да. Ну, вообще, по-английски все говорят с каким-то акцентом, и в разных странах, и в разных даже регионах одной страны говорят очень по-разному.
Да.
Проблема, с которой я сталкиваюсь больше всего, когда ко мне приходят учить английский, ну вот даже и русскоязычные люди, и из других стран, что дело не в том, что они как-то не совсем точно или не совсем красиво произносят какие-то звуки. Они приходят с тем, что у них в арсенале звуков английских, звуков серьезно не хватает. У них просто меньше звуков, чем есть в английском языке. И поэтому какие-то слова, которые должны различаться, и для английского уха они два разных слова, русскоязычному человеку они кажутся одним и тем же словом.
Да.
Ну вот, например, pull и pull. Pull, P-O-O-L, и pull, в смысле тянуть, P-U-L-L.
Да.
Для американцев это два разных слова, они не рифмуются, например, да? А для русскоязычного пул и пул, да, как бы, а что там?
Много,
там два разных звука у.
Таких много,
и таких очень много.
Ну, пул, как бассейн, там тянуть надо, он более длительный.
Он более напряженный, он даже не только длинный, он более такой вот прям губ, трубочкой так, вот то, что вы говорили, как артикулировать по-другому. И когда понимаешь как-то, какие вообще, с какими звуками имеешь дело в английском языке, то становится гораздо проще учить слова. Потому что вдруг становится понятно, что это не просто одно слово, которое почему-то по-дурацки значит две вещи, еще и пишется по-разному.
Да.
А сразу становится гораздо легче осваивать слова, учить слова. И это помогает, и помогает, чтобы вас понимали, и помогает вам самому дальше продвигаться в языке.
А вот американцы, вот я смотрю, в City College, если пойти какой-нибудь, да, то там сидят люди, которые американцы, которые, тем не менее, ходят на какие-то там курсы по английскому. Такие большие, 70 лет тоже ходят там. То есть,
американцы американцы.
Да, такие, но есть какие-то интересные там темы, которые им там хочется. То есть язык такой, что можно всю жизнь его изучать и изучать и изучать, и там есть что-то интересненькое,
да,
и прикольненькое там. А все-таки мы же иммигранты, да, то есть мы приехали, нам надо работать, нам надо, ну, как-то в бытовом плане,
да,
себя ощущать, ну,
как-то интегрироваться.
Интегрироваться, да,
да.
И когда ты приехал, тебе надо работать, ты не можешь ходить на курсы и ходить на курсы, ты все-таки работаешь, и ты подхватываешь язык из среды.
Совершенно верно. В принципе, чем моя методика и вообще моя, как бы, задача отличается, да, от того, что обычно предлагается на этом рынке, что моя задача, как я ее вижу, это довести человека от того уровня, где он сейчас, или, может быть, вообще от нуля,
да,
до того уровня, когда он может дальше обогащать свой английский сам. Как вы правильно сказали, мы никогда его не перестаем, даже родной язык, мы никогда,
да,
не перестаем, ну, что-то новенькое там... как-то свои навыки улучшать.
Вот книжку вы мне принесли. Друзья, у нас Ася написала книжку. Называется «Языки мира». Это что?
В принципе, это учебник университетский, но эта книга написана так, чтобы ее было интересно читать просто человеку, который взял ее с полки и хочет что-то узнать о языках мира, о том, какие вообще бывают языки, где говорят на каких языках, какие особенности у этих языков и так далее.
Если бы вы по-русски, например, ее, ну, переводили, или бы, например, назвали бы ее по-русски, вы бы так и назвали «Языки мира», или вы бы назвали там какая-нибудь там сравнительная лингвистика или что-то?
Я бы это так и назвала «Языки мира», потому что это не совсем учебник по лингвистике. Это скорее книга о том, какие бывают языки, а если вам дальше уже становится интересно, то можно изучать лингвистику более, так сказать,
а вот вы
серьезно,
как бы...
глубоко.
Лингвистика в целом, да, вот разные языки. А вы можете попасть вот куда-то в среду, там, я не знаю, вот тут какие-то у вас интересные языковые группы, я так даже не слышал. Ну, вот даже, вот, скажем, Native Languages of the Americas, да? Значит, а вы можете с ними как-то?
Общаться нет.
А как вы знаете про их язык?
Вы знаете, ну, про некоторые языки я знаю, конечно, из личного опыта, а про другие языки есть люди, которые специально ездят и документируют языки, записывают, разбираются, как каждое слово, как это сказать, как это сказать, как из слов предложения составлять и так далее.
А
дальше следующий этап – это уже как бы переработка
уже...
этого.
Понял.
Да.
Японский, корейский.
Да, тут в этой книге упоминается где-то примерно 700 языков, поэтому... Там в конце должен быть список
вот
всех языков.
Иврит, что... иврит можете?
Иврит, да, на иврите я говорю, я жила там.
Сложный язык в изучении?
Вы знаете, нет, не сложный. И даже я вам скажу, английский не сложный в изучении, не такой сложный, как нам кажется.
Так.
В принципе, английский проще изучать, чем русский. Просто русский мы выучили как родной, будучи,
да,
там совсем младенцами, поэтому это совсем другое дело. Ну, я преподаю и русский, и английский. Русский преподавать, конечно, намного сложнее, ну, для англоязычного человека.
Я не знаю, как сейчас, например, да, но вот в наше время, когда мы жили в СССР, я хочу сказать, что встретить человека, который по-русски мог говорить, ну, не так, чтобы уши затыкать, это он должен быть профессором или журналистом, но это не были политики, это не были люди, которые, допустим, там, руководители чего-то и так далее.
Совершенно
они,
верно.
Они мало того, что говорили коряво, учителя говорили коряво, это же фразу не заканчивали через одну, понимаете, это жуть какая-то была. Это просто оскорбление слуха. Вот, то есть это очень сложный язык. Носители этого языка, русского,
да,
носители языка говорят чудовищно. Я не знаю, но мы выросли, мы слушаем там, телевидение, да, там дикторы,
да,
хорошо говорят. Мы читаем классику, да, они,
да,
хорошо говорят. А когда мы слушаем людей, мне ужас был.
Ну, в любом языке есть люди, которые более там образованные, говорят,
да,
как-то более красиво, есть люди, которые,
да,
говорят там... как дворник из подворотни.
Да.
И есть люди, которые, кстати, говорить могут так и так. Вот я люблю смотреть детективы, ну, английские обычно. И вот я обратила внимание, как там полицейские, одни и те же полицейские, да, но в зависимости от того, кого они, скажем, допрашивают, с кем разговаривают, они могут говорить очень, так сказать, на красивом английском, а могут на таком местном каком-то кондовом.
На фене такой.
На такой фене, да. То есть они же как бы так вот находят какой-то общий язык, да.
Знаете, что интересно? Вот мое впечатление, как бы от первых месяцев, там, может быть, пару лет эмиграции, социальные работники говорят, вот с нами говорили, мы приехали, я вообще ни слова, ну практически ничего не знал. И они так говорят, что их понимаешь. Их специально учат, что за этим стоит.
И за этим стоит опыт работы.
Но человек не говорит по-английски, и он меня понимает. Как это так?
Да, как бы коммуникация же может быть не только с языком, не только вербальная, да, совершенно верно. А люди, которые работают, даже там, допустим, с иностранцами или вот с иммигрантами, это опыт, это тоже какое-то их профессиональное
мастерство.
Давайте
посмотрим, что наш зритель пишет, говорит. У нас сейчас 237 человек в эфире. Столько вопросов, говорит, что не знаю, какой задать. Ну, один хотя бы, начните с одного. Знаете, как ходи по одному, там не ошибешься. Так. О грин-карте рассказывайте. О грин-карте это отдельная тема, друзья. Убер-маргинала мы не знаем. Так, при воссоединении семей тоже ждать надо.
Да, мне было уже 21 год к тому времени, когда родители приехали в США, и мне пришлось ждать 8 лет. И большую часть времени я не могла сюда въехать, даже по туристической
визе. Это вы были.
Я была сначала в Израиле, потом в Канаде.
Но вы были незамужняя?
Я была незамужняя тогда.
То есть, значит, друзья, там существенно, если у вас семья. Если вы соединяетесь с мамой, но у вас есть семья, это намного дольше. Вот я сейчас знаю, женщина недавно с сыном воссоединилась, они ждали 14 или 15 лет.
Ну, сейчас вообще все, по-моему, стало дольше.
Да, ну там сын с семьей. Да. То есть, когда девочка сама по себе, это одна история. Когда с семьей, это более долгое воссоединение. Но в обратную сторону легко. И, да, если бы вы хотели маму воссоединить, например, это просто там практически мгновенно происходит. Ну, там. Занимает время, но несерьезно. Самый быстрый способ освоить язык. Мы так на самом деле не ответили. Мы сказали, что есть три элемента.
Да, что в принципе, когда мне говорят самый быстрый, то я всегда говорю, что самого быстрого способа нет. Потому что часть этого процесса, большая часть, это время, это наработка какого-то автоматизма, наработка мышечной памяти. Это как вот ходишь там учиться танцам или ходишь в джим. Нужно какое-то время в это втянуться и наработать, чтобы это уже не было таким напряжением, да, и как бы приходишь, узнаешь только новых мышц, которых не знал. Точно
то
так же
надо,
мы говорили про произношение.
Через мышцы?
Нужно натренировать и мышцы, ну, язык и так далее. Нужно натренировать уши. Мы же не слышим той разницы звуков, которая нужна для английского языка. Поэтому тут занимает время. Нужно терпение.
У меня уши, может быть, не так развиты, но я, например, слышу несоответствие очень хорошо. Я, может быть, не могу сделать правильно, но я научился слышать за много лет. Я уже слышу, я тонко различаю, там и все, может быть, недостаточно тонко, но я даже то, что различаю, я не могу сказать так.
Да, это второе. Но, в принципе, для того, чтобы научиться сказать, нужно научиться это слышать, разницу. Потому что, ну, так же, как люди, которые глухонемые, они немые, потому что они не слышат. Как бы им очень тяжело учиться
из-за этого
говорить. У них, может быть, с языком все нормально, там, с ртом все нормально, но если они не слышат, то они же не могут это воспроизводить.
То есть, если человек, например, не родился глухонемым, а, допустим, оглох, будучи во взрослом возрасте, то он говорит нормально?
Он может говорить нормально, да.
Так... Представьте гостю. Ну, гостя, ну давайте еще раз представимся, раз. Значит, Ася Перельцвайк, да, значит, Ася лингвист. В частности, вот наш такой общий интерес - это английский язык. Мы там побеседуем за английский язык. Собственно, в названии стрима я не знаю, что вы там видите, но я в названии стрима написал, что вот это, что мы с английским языком имеем дело в нашем разговоре. Нужно в медикаментозной коме учить. 100% эффект.
Вы знаете, не знаю, но не думаю, что это такой вот хороший вариант, потому что кома такая вещь, никогда не знаешь, как повернется. Можно выучить английский и никогда не проснуться, и он вам не понадобится.
Да, так он в коме и будешь там с ним.
Да, так что тут
так.
Вот...
Грамотно будет научиться читать или же говорить?
В принципе, конечно, нужно сначала учиться говорить... И читать параллельно, но только как бы немножечко с отставанием.
То есть, когда сначала ты читаешь, ты должен говорить. Слышать.
Да, нельзя научиться читать, если ты совсем не знаешь языка, потому что чтение – это как бы узнавание устной речи.
Но у нас же так и происходит. Вот ты читаешь какую-то статью там, идет какая-то терминология. Как произносится, ты не знаешь, но ты понимаешь смысл.
Да.
И, собственно, и все.
Ну, так вот вообще в СССР было очень... модно учить языки,
да,
и там переводили какие-то тексты специальные, но это делалось специально, чтобы люди, если, не дай бог, встретиться с иностранцем, поговорить все равно не могли, потому что ну, зачем такие возможности?
Моя мама учила английский по Ютубе на канале Ириной Шипиловой. Да, тут уже с русским начинается, забывается. Она в Лос-Анджелесе живет. Да, я Ирину Шипилову знал, еще когда она не жила в Лос-Анджелесе, а жила вот там, я уже не помню, в каком городе, но ну, там жила. Да, так мы с ней хотели что-то сюжет какой-то записать, так и не записали. Петров красавчик.
Петров так. Красавчик, умничка. Аудио... Не знаю, что красавчик,
да.
Умничка,
ну,
да.
Ну, женщина пишет, понимаете. Меня тоже иногда женщины говорят, что я так, даже вот так, чисто внешне. Аудиокурс по методу доктора Пилснера. Знаете такой?
Есть, не очень мне нравится, честно говоря. Ну, в принципе, как бы методик очень много. Я потому, собственно, и занялась преподаванием языков, что я не видела ничего такого, чтобы я могла сказать, вот это вот мне нравится, все хорошо, вот это все идите учите так. Я как бы предлагаю то, что я считаю более... правильно.
А люди еще тоже все разные.
А люди
одному
разные.
Так заходит, другому...
Люди разные. Другое дело, что ко мне приходят люди и говорят, я учу английский 10 лет там, или 15 лет, и все равно не могу там не разговаривать ничего, не считать ничего.
Кажу, учить.
Я смотрю, по каким методикам люди учились, и
да.
Я понимаю, что значит, это неэффективно, это
заложено,
не работает,
окей.
Конечно.
Английский по плейлистам вбей в Ютубе. Кому на это говорит, я не знаю, ну... Наверное, есть много плейлистов, которые есть в Ютубе. Я не могу учить слова. Он, видимо, их зазубривать не может. Это как?
Вы знаете, это потому, что зазубривать слова – это неправильно. Вот
так.
Выписывать на карточке и просто зазубривать слова.
Я так учил.
Это не очень эффективно. Слова нужно учить целыми такими кластерами, что ли, паутинками такими.
Тематическими,
да. Потому что тогда начинаешь понимать, как слова связаны. Английский язык очень любит, знаете, слово как клякса. Капнул чернила на промокашку, оно в разные стороны расплывается.
Да, это есть.
И когда смотришь на какие-то значения одного слова, совершенно непонятно, почему это слово имеет такие какие-то очень разные значения. Нужно собирать это все обратно.
Я когда в словарь
залезаю,
и вот начинаю смотреть, мне очень интересно все прочесть, что про это слово есть, потому что совершенно какое-то многомерное такое пространство возникает, и ты начинаешь понимать, вот оказывается, почему вот оно тут, вот имеет этот смысл, оно гораздо, гораздо шире, но просто конкретное приложение вот тут, особенно когда вот такие слова, как get, например, да?
Да, о, там
мама
совсем...
родная, это же там можно книжку прочитать со всеми возможными там приложениями.
Вариантами. Английский язык этим пользуется гораздо больше русского, поэтому это очень важно именно делать таким образом.
Но я, например, зазубривал. Я когда приехал, мне не хватало, я не понимал, что происходит. И я взял теща моя, поехала в библиотеку Беркли.
Так.
Это был 90-й год. Значит, она туда поехала, нашла там... Значит, а я ей сказал, что вот мне бы какой-нибудь частотный словарь, чтобы самые главные слова вперед пустить. Она поехала, она такая самоотверженная женщина, нашла там то ли диссертацию, то ли что... по словарному запасу студента Беркли. И там было приложение к этой диссертации.
Словарь.
Значит, частотный словарь на 3000 слов.
Так.
Студента Беркли. Значит, что я сразу понял, что, ну, половину не половину, но слов 500 из 3000 я уже знаю. Это какие-то, естественно, научные термины там, или что-то. Например, там, caterpillar. Этого мы знаем. Что ж мы там гусеничку знаем. Вот. Потом там всевозможные такие из биологии, может быть, еще что-то, какие-то вот такие. Вот. И это уже стало проще. Осталось 2500 слов. И я их за пару месяцев вызубрил. Я в день вызубривал по 100 слов. Я писал эти карточки. Я их по 10 раз на день там всех пропускал, пока они запоминались. У меня до сих пор есть слова, которые я практически не встречал за 30 лет американской жизни.
Но карточку помните.
Помню. Вот, например, там вот слово «expiate». Да? То есть, есть оно как бы латинского происхождения, американское, так, английское было бы там «atone», да, там, «искупать», друзья. А «expiate», может быть, он библейское какое-нибудь, я не знаю.
Ну, это очень редкое, да, такое литературное слово.
Я никогда
слово,
не слышал.
Да.
Например, там было слово «показной», «ostentatious».
И, да, тоже редкое слово.
Я помню вот оттуда, оно крайне редкое, я за 30 лет, может быть, его 2-3 раза слышал.
Да, да, это странная какая-то вот, подборка была, видимо, если там были такие слова.
Ну, понимаете, какая вот фигня получилась? Но по мере того, как, значит, я эти слова заучил, эти 2 месяца, я начинал слышать их со всех сторон. Вот, и к концу вот, вот этих 3000, конечно, грамматики не хватает, потому что ты можешь понимать слова, но сильно не понять смысл. Тоже бывает. Да. Но все-таки, конечно, это было большим облегчением, потому что я более-менее улавливал смысл. Остальное ты можешь там по интонации, по взгляду, там как-то еще там, он мне будет рассказывать, там, но уже ты начинаешь понимать.
Ну да.
Вот я так заучивал.
Ну, я как бы считаю, что нужно заучивать слова именно в контексте уже их использования, поэтому заучивать не отдельно слова зазубривать, а именно практиковать, как бы практиковать грамматику, но грамматику уже нельзя без слов составлять предложения. И слова будут запоминаться, потому
откуда
что они
взять,
повторяются.
Откуда взять эти слова сгруппированные?
Ну, знаете, сейчас откуда? Есть частотные словари, потому что сейчас очень много и корпусов, и как. То есть, ну, в общем, это не проблема найти так. И 10 тысяч,
скажем,
и 3 тысячи,
да,
сколько
да,
хотите.
Но вы говорите, на кластеры-то где взять?
А кластеры это я разрабатываю такие
окей,
вещи.
Окей.
Это
с
уже ноу-хау.
Это
да.
С педагогом.
Конечно,
надо.
Нужен педагог, конечно.
Так, хорошо. А если прекрасно понимаешь фильмы, подкасты, книги на английском, то есть в пассивной форме. А вот заговорить сложно. Как разговорить язык пассивный?
Если человек уже хорошо понимает действительно такую вот нормальную, неадаптированную речь, не как социальные работники говорят с мигрантом, да, а такую нормальную речь, то это уже первый как бы, ну, задел.
Это серьезный
задел. Это серьезный задел. Дальше нужно нарабатывать речь, доводить речь до автоматизма, и опять это как бы грамматика, которая строится на каких-то частотных словах с правильным произношением, ну, не обязательно его там оттачивать до какого-то совершенства, как «Моя прекрасная леди», вы же знаете, да, когда он ее хотел сделать продавщицей в цветочном магазине, а в итоге ее приняли за особу королевских кровей.
Так.
Ну, вот так вот совсем стараться, может быть, не обязательно, но, тем не менее, понимать, какие звуки есть и различать их в словах. То это вот будет как раз и такой вот метод разговориться.
Есть еще, знаете, был такой старый советский анекдот, когда говорят, на радио там пишет письмо и говорит, что вот скажите, пожалуйста, как быть, если снятся сны на иностранном языке? И ответ был, а надо спать с переводчицей.
Да.
Вот, поэтому говорить надо с людьми.
Надо говорить с людьми, и если есть доброжелательные люди, которые будут терпеливо с вами разговаривать, носители, я имею в виду, то это просто замечательно.
Да.
И, конечно, тяжело найти не в среде, но...
Наш прикладной такой совет будет, идите волонтером куда-нибудь, хорошо быть волонтером в синьор-центре где-нибудь, там им нужны волонтеры, там сидят бабушки и дедушки, которым просто нехрена делать совершенно, и они с удовольствием будут с вами беседовать на изумительном английском языке. Вот.
Совершенно верно.
И вы в синьор-центр звоните, говорит, кто у вас там по волонтерам, и вы сколько хотите там, скажем, по средам там 2 часа, пожалуйста, приходите. Я всегда, вот у нас тут есть рядом синьор-центр, я туда всех посылаю.
Синьор-центр, в библиотеках, в разных местах можно быть волонтером.
Да, да.
Я вообще, когда вот переехала в Канаду, у меня тоже был, ну, такой вот... Читать я писать могу, в университете училась на английском языке, но говорить, разговорный язык был не очень хороший.
То есть и у лингвистов?
Я просто ходила по магазинам. Я как бы ходила и разговаривала с продавцами, а у вас есть такое же, только синее, там, с перламутровыми пуговицами.
А вот по части просмотрения фильмов с субтитрами? Как вы относитесь?
Вы знаете, если смотреть фильмы с субтитрами на английском, не в переводе, а с английскими субтитрами, да, то это помогает, потому что ты видишь и визуально. Зависит еще от как бы способностей самого человека. Есть люди более визуальные, есть люди более такие аудио настроенные. Зависит. Но я, например, очень визуальный человек, мне очень помогает смотреть субтитрами, то есть я могу смотреть с родными субтитрами на том же языке, что звук, даже на языках, которые я знаю, ну, гораздо хуже, не знаю, свободно.
Проблемы с глаголами у меня, говорит человек. А это ж как это? А,
С глаголом. Ну, это значит, что, наверное, с существительными проблем нет. То есть
нет, видимо, он их спрягает как-то неправильно.
Ну, в английском не очень много какого-то глагольного спряжения. Опять же, в сравнении с русским языком совсем все просто.
Может быть, с временами.
Вот. Это тоже как бы освоение, это основы грамматики, и этим вполне можно заниматься. Как раз у Петрова с этим очень неплохая система.
Так. Фамилия Перельцвайг в переводе с идиш означает «ветка жемчуга».
Совершенно верно.
Так, я думаю, что и по-немецки так же будет, да?
Ну, похоже, как-то, да.
Перельцвайг.
Перельцвайг.
Цвейг, да. Всем привет. Она и видно, что ветка жемчуга. Это вы про вас.
Спасибо летчику.
Да, да, такой летчик, будь здоров. Так, вкусные языки мира. Это те, кто покушать любит.
Да.
Так. Не читают комменты, просто слушаем и смотрим. Читаем комменты, чего не читаем. Русский и русскому сложно донести. А, он говорит, русский и русскому сложно донести, не только американцу.
Ну, в принципе, да, сейчас как-то с грамотностью в России стало не очень хорошо. Меня очень как-то напрягает, когда люди «ся» и «ся» пишут неправильно.
Вы знаете что, вот меня пытались в школе научить правилам советской. И мы все учили какие-то правила. Но вот из того, что я сейчас помню, это «жиши» не дружит с буквой «ы». А все остальные правила, они, видимо, как-то свернулись и из сознательной формы ушли в какую-то бессознательную, там, подсознательную. Я не знаю, но я никогда в жизни не мог ничего по правилам написать. Больше того, я учил немецкий, и нас все время учили правилам. Пока я пытался эти правила применить, я вообще не мог говорить ни слова по-немецки. Когда уже я эти правила все забыл, и уже во взрослом виде, когда я попадаю в германоязычную страну, там где-то в Австрию или там в Германию, я вдруг, во-первых, я понимаю, что я довольно прилично понимаю на слух, если они не только не быстро говорят, то быстро я не выдерживаю. Вот в Австрии некоторые быстро разговаривают. Но, в общем, я даже и сказать могу, и прочесть могу. У меня застряло белье в машине в стиральной.
Так.
Мы квартиру снимали, и я инструкцию к стиральной машине на немецком, не все было понятно, но более-менее я разобрался на стене и вытащил из нее белье, понимаете?
Ну, прекрасно.
Да, я просто чем говорю, не такая плохая советская школа, но в принципе правило, я не знал, как только начинаешь о грамматике думать, разрушается способность говорить.
Вы знаете, как если вот мы уж говорим про русский язык, как вы учили в школе, мы учили правила, но мы эти правила потом применяли, ну, те, кто, в общем, не самым двоечником был, и эти правила заложились в автоматизм. И что нужно делать с английским языком, это то же самое. Не заучивать просто правила, чтобы потом помнить там present perfect, continuous, это там что-то, да? А нужно просто это наработать, чтобы это соскакивало с языка легко. Автоматически.
Меня, например, я не знаю, там, может, в книжке где-нибудь написано, но я не читал. Но поскольку я вообще, в принципе, много читаю на английском, то меня всегда смущает вот эта конструкция, говорит, там, if I were. If I was, я понимаю, I was. Почему I were?
Потому что когда-то вообще в английском были отдельные глагольные формы именно для условных предложений. If, если что-то, то там что-то. И потом это все исчезло из языка, а вот это was, were осталось. Осталось только I were. Если там if, то всегда were, да. И в языке вообще много такого непонятного, потому что оно остается с каких-то древних времен. И это обычно остается со словами, которые очень частотные. Глагол be – это самый частотный глагол, поэтому у него, так сказать, есть возможность выпендриться.
Так, пробовали ли вы и азиатские языки? Ну, я не знаю, в чем смысл. А какие азиатские? Ну, что, китайский?
Ну, зависит от того, какие азиатские, да, в Азии.
А тюркские? Тюркские – это азиатские?
Ну, в общем, можно так сказать. Да, я немного работала с тюркскими языками. Нет, тюркские несложные языки, хотя там тоже есть, конечно, какие-то свои сложности.
А вот какой-нибудь навороты. Там какой-нибудь монгольский, например. Вот там столько букв у них там в алфавите.
У них, да, но он похож, кстати, так относительно похож на тюркские языки.
Окей. Ну, хорошо. А вот арабский в сравнении, например, с ивритом, это очень родственные языки?
Это родственные языки, но арабский намного сложнее. Дело в том, что иврит, его ну, там, лет 100-150 назад возрождали, когда его учило много людей, которые были носителями уже других языков, взрослые, да, люди его учили. Поэтому он за счет этого очень упрощался грамматически.
Как то американский, есть, там, английский. Там.
Вообще как английский в целом. Английский намного проще, чем немецкий или исландский. В исландском до сих пор есть падежи, например, там родительный, винительный. А в английском были, но они тоже исчезли.
Ушли.
Они ушли, потому что были и викинги, и кельты, и норманы, и кто только не учил английский язык за всю его историю.
То есть даже британский английский язык, да, в общем-то... Да. То есть, может быть, поэтому он такой популярный как бы в мире или что?
Ну, популярный он скорее за счет того, что это какие-то такие геополитические факторы,
быть, да.
Но его еще дальше упрощают постепенно.
Вот замечательный, замечательный. Мой дедушка 40 лет работал токарем и прекрасно изъяснялся по-русски. 3 класса образования имел.
Ну, да, есть языки, где вообще нет никакого образования, где люди просто, ну, какие-то там племена где-то в Африке,
нет, нет,
что в
племена?
Австралии.
Ну, то есть он по-русски.
Ну, он выучился ребенком говорить по-русски и говорил
по-русски. То есть он, может быть, книжки читал?
Ну, да.
Да, или как-то телевизор смотрел, фильмы, там же люди хорошо говорят.
Ну, в принципе, родной язык мы осваиваем совсем маленькими детьми еще до того, как мы идем в школу. Дети, которым 6-7 лет, которые идут только в школу, они уже родным языком владеют вполне неплохо. То есть потом они могут узнавать какие-то специальные слова, когда они становятся там токарем или кем-то.
Вот у нас Виктория Life 360, значит, спрашивает, я, говорит, чуть опоздала, говорит, как представляли гостя эфира? Ася преподаватель и откуда? То есть, еще раз, вы преподаватель откуда?
Я преподавала в самых разных университетах, в Йельском, Корнельском и вот в Стэнфордском последние 11 лет я там проработала. Сейчас я работаю, преподаю языки частным образом и в компаниях, которые...
А вот если сравнить Йельский, Корнельский и Стэнфордский, как они вот...
Ну,
для
это
человека,
все
который,
очень хорошие
для
университеты,
человека, который работает
конечно.
Там, как сравнить?
Мне больше всего понравилось в Корнельском университете, честно говоря. Ну, это в каком-то роде субъективное мнение. В принципе, все три университета – это
а вот
Лига Плюща и
люди, которые там работают, они, как сказать, ну, классно с ними? Или там тоже есть, там, как вот, например, в советской педагогической такой вузовской среде, там какие-то подсидки, интриги там.
Ну, не без интриг, конечно.
То есть
везде. Везде, иначе было бы скучно.
Так, но в целом, ну все, ну развитый народ, не то, что вот там какие-то.
Да, конечно, там люди образованные, что преподавать в университете нужно быть как минимум PhD, то есть люди много-долго учатся и работают, чтобы там.
Мы когда приехали, значит, только ходили в корейский центр в Сан-Франциско. Там были классы по машине, я там преподавал, моя первая работа была. И лингофонный кабинет был, там было очень много курсов, там все изучали. И там была женщина, PhD по английскому. Она вообще-то преподавала в City College, но ее привлекали на почасовой основе, она там вела что-то, я не помню. Ну, наверное, английский вела. И, ну, и она такая хорошая такая тетка была, общительная, лет 35-6, и вот там мы разговаривали с ней, это у нас было много, там была программа для тех, кто из Советского Союза, и зашел спор о... что-то там было связано с атакой на Пёрл-Харбор, и она сказала, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была ответом США на Пёрл-Харбор. И,
да.
Ну, в каком-то смысле, да. Значит, и ей говорят, ну, там все-таки по времени. Она была уверена, что это произошло практически сразу. И когда выяснилось, что наши все, кто там сидел, они все знали, что атака была 6 и 8 августа 1945 года. А она даже не знала, в каком году и что-то такое. И мы были очень удивлены. И она была очень удивлена, что какие-то люди знают там про... Она пошла где-то искать, а тогда же не было интернета, знаете, там быстро посмотреть. Вот, и мы говорим, надо же, PhD. Даже такие вещи простые не знают.
Ну, всякие люди бывают, конечно.
Ну да, да.
Конечно, да.
Мне 21, я на последнем курсе университета. Какое образование мне отвечать в заявке на грин-карту? Ой, господи. Так, это я пропустил, вопрос не по теме. На последнем курсе университета. Пишите правду. Скажите, сам university courses. Это есть такая графа. Сам university courses. Вы не пишете, как это будет на момент интервью. Вы пишете, как это есть на момент заполнения анкетки. А, правда, что есть музыкальный слух, то лучше произношение.
Вы знаете, сомнительная вещь, то есть как бы точно науке неизвестно, так это или нет. У меня музыкальный слух, вообще его нет, то есть сыграйте мне две ноты, я не могу сказать, какая выше, какая ниже. Но в языках я достаточно неплохо слышу, и в принципе для языка нужен какой-то отдельный немножко слух, то есть нужно уметь... повторять то, что ты слышишь.
Я думаю, что музыкальный слух позволит ему лучше понимать, различать звуки, но именно произносить
это уже, наверное... Да, это уже немножечко такая независимая вещь.
Понимаете, как интересно. Мышечно-языковая память работает еще и во время набора на клавиатуре. Чем больше набираешь на клавиатуре английские слова и тексты, тем больше это доводится до автоматизма.
Угу.
Может, даже лучше русского. Я не понял, что доводится до автоматизма.
Печатание, видимо.
Ну, печатание – это называется сенсомоторный навык. Да. Сенсомоторика, безусловно, развивается с практикой, но...
Ну, в принципе, можно печатать вслепую, не зная языка вообще. Просто как бы ты видишь буквы, и ты их печатаешь.
Конечно.
Собственно, когда учат печатать вслепую, учат именно так. Я тоже по-английски печатаю более проворно, чем по-русски, просто потому что больше
Есть методика обучения спеллингу, где они печатают эти слова.
Mm.
То есть, это как бы связано. Дело в том, что когда вы печатаете, особенно когда навык не свернутый, а когда он только развивается, значит, происходит проговаривание. Вот вы если посмотрите на человека, который что-то делает с усилием, с усердием, таким, у него аж губы шевелятся, знаете, у него происходит проговаривание. Существенная часть мозга отвечает за деятельность голосовых связок и пальцев, особенно большого. И получается такая вещь, когда мы пишем, это прямой доступ туда. Когда мы разговариваем, проговариваем, вот бывает одно и то же, там несколько раз рассказал, и вдруг какая-то стала яркая, хорошая история, но надо было проговорить обязательно с одним, с другим, с третьим. Проговаривание, вот прямо сюда канал имеет. Поэтому, когда вы печатаете, да, и вы по буковке особенно это делаете, не так вот, там не заметил чего, а вот именно так вот, да, это прямое проговаривание, да. Это прямой доступ туда.
Чтобы научиться читать и писать, нужно именно очень важно писать от руки,
да.
Или печатать. Сейчас, в принципе, ну кто сейчас от руки, что пишет длинные тексты?
Я уже разучился от руки.
Да, поэтому, в принципе, все равно, какая будет механическая память, но это тоже позволяет запоминать слова и так далее.
26 лет. Учиться в универе Штатов есть смысл или лучше выходить сразу на профессию самостоятельными силами?
Ну, это, наверное, зависит от профессии.
И от человека
профессия,
зависит.
Да, если вы...
От вашей способности жить и учиться без того, чтобы работать. Знаете, там, другой бы и поучился, а работать надо.
Да.
Да. Желаю хорошего здоровья. Поздравляю из Нидерландов. Кароль и Марина.
Ну,
видимо, Марина как-то по-русски может, а Кароль...
Кароль, видимо, по-польски, судя по фамилии.
Соколовский, Карл, mm. Кароль, окей. Okay. Что насчет Duolingo?
Duolingo, есть такое приложение, есть компания, которые курсы самых разных языков.
Mm.
Там составляют курсы люди, которые носители обычно этого языка, или просто даже хотя бы там владеют какой-то степенью этим языком. Но люди, не имеющие ни лингвистического образования, ни педагогического образования. То есть, в общем, это как бы просто такая любительская вещь.
Народный такой язык.
Да, да, я собеседовалась в этой компании, но в итоге я там не работаю, не понравилась мне эта идея. Вот. Но мне кажется, что то, что они предлагают, и по отзывам людей, которые говорили мне, я учил по Duolingo и учил, и вот пришел к вам, я вижу, что это как-то не очень хорошо работает.
У меня такая ситуация. Я свободно разговариваю на английском, но я не учил его нигде. Грамматика ноль, но есть знания терминов нефтегазовой сферы и бизнеса. Я думаю, что свободный разговор на английском – это субъективное восприятие того, что вы делаете. Потому что люди, которые со стороны, они, может быть, даже не скажут, что вы говорите свободно, и, может быть, даже не скажут, что это был именно английский. То есть, как бы это не значит...
Да. Да, у меня один знакомый мой учил русский язык, достаточно неплохо говорит, ну, для англоязычного человека говорил по-русски, и прислал мне свое резюме на русском языке, которое нужно было послать в русскую компанию, чтобы я там посмотрела. И вот у него было написано «Свободное владение русского языка».
Угу.
То есть...
Понятно.
В этом хотя бы предложении не нужно было такую ошибку делать.
Я думаю, что в самой России полно людей, которые бы так точно так же написали. Там.
Может быть и да, но тем не менее.
Да. Память хорошая. Из чего начать? Уровень, можно сказать, ноль.
Ну, если уровень, так сказать, ноль,
но
то... Память хорошая – это замечательно. Нужно начинать ровно с тех вещей, которые я назвала. Звуки, слова и грамматика – все в связке. И нужно найти хорошую систему и по ней учиться.
Друзья, можно в этом разница, вот то, что сейчас Ася сказала, в этом разница между тем, что говорит преподаватель, и тем, что говорят блогеры, там, люди, которые, ну, как бы обошлись там как-то по-своему.
Да.
Вот тип меня, например, там, да, как-то уже молотит и молотит. Так. Как вам обучение по Kalan Method?
Вы знаете, Kalan... я не знаю, что такое Kalan Method, поэтому
да.
говорить не хочу, я... Не могу сказать, что я знаю все существующие методы и всех существующих писателей, авторов, учебников,
ну, да,
и так далее, потому что их просто сейчас безумно много.
Мне
как
очень нравится вопрос,
артикли?
Как понять артикли.
Да.
Это хороший вопрос.
Артикли – замечательная вещь, я, кстати,
занимаюсь.
А их
можно понять?
Их, ну, не то, что их нужно понять, а нужно просто научиться их использовать правильно.
Ну да.
И понимать, когда вам говорят что-то, что имелось в виду.
Знаете, что интересно? Мы только приехали, и там какая-то была ситуация, когда мы помогали одному американцу там порядок навести. И он говорит, Майкл, you're gonna help me to clean up, там что-то. Я говорю, clean, я понимаю, clean – это чистить, очищать.
Угу.
Но up. Up – это куда-то туда. Значит, я ему говорю, слушай, говорю, ты мне скажи, в чем разница между clean up и, например, clean down?
Ну, clean down нету такого.
Ну, подождите, но он задумался. Он сказал, ну, clean down, сказал он, наверное, мы тогда заметали бы под карпет.
Да, ну, up – это вот то, что в русском языке есть предлоги, в английском языке это предлоги, particles, в русском языке это приставки обычно.
Да, но мы приставками, а
да,
они сзади.
Они как бы сзади отдельно от слова.
Да.
А артикли, ну, это и the.
Ну, хорошо.
The – это такое слово сложное, потому что звук the трудно выговорить, и значит непонятно что.
Майкл, you will help me to clean, okay? The room. Почему говорит clean up? Почему clean up?
Clean up. Up вообще очень часто используется в таких фразовых глаголах со значением ну, довести до какого-то конечного результата. To eat up – это доесть. Да, вот uh-huh. у вас каша – доешь. Eat up your porridge.
Okay.
Clean up – это ну, навести порядок, чтобы потом в конце был порядок. Clean – это просто ну, как производить деятельность, а что потом будет непонятно.
А clean up – это уже такие...
Чтобы потом, да, довести это до чистого состояния.
Okay. Можно ли узнать контактную информацию о курсах Аси? У вас есть курсы или вы просто частный человек?
Я преподаю частным образом, да.
А как вас?
Вот меня если... можно найти, я могу дать линк, как меня найти.
Ну, подождите, а у вас есть, я не знаю, Facebook?
У меня есть Facebook, у меня есть веб-сайт мой, то есть, в общем...
А, какой у вас веб-сайт?
Перельцвайк.com.
Знаете что, давайте мы напишем это интересно, значит...
Прямо сейчас по-русски. Можно написать,
ну, у нас есть чат. Я тоже могу туда писать. www.perel...
А, как на обложке написано.
Таки да, у нас...
TSV.
Перел... Тысывайк. Тысывайг. Вот так.
Да, тот ком.
Перелцвайк.com. Друзья... Ой, нет, сори. Dot com.
Dot com, да. И там есть контактная .com. Информация. Мне можно написать. Можно меня по имени и фамилии найти в Фейсбуке. Фамилия такая редкая, поэтому меня очень легко находить везде.
Так, ну-ка, послушай, я заинтригован. Сейчас мы попробуем вас...
Можно просто в Гугле набрать фамилию и тоже
ну, наверное.
Меня можно будет найти.
Ой, эти ласточка какая.
Спасибо.
Это среди цветочков. Это вы где там, в Норвегии, в Канаде, где вы так с цветочками?
Нет, это вы даже... Ой, я даже не помню, где это на самом деле.
Squib in linguistic inquiry is finally out.
Тут нужно немножечко что-нибудь...
Squib это что?
Squib это короткая статья.
А, окей. Это же, что же вы людей-то пугаете-то такими?
Да. Ну, нужно здесь немножечко как-то апдейтить.
А вы тут написали, вы написали my squib equals short article. То есть, видимо, вас спрашивали, что это или что?
Ну, я просто пояснила, потому что подумала, что будет вопрос.
Знаете что, мы когда только приехали сюда, а, тут у вас и по-русски тоже есть.
Да.
Значит, когда мы только приехали, поскольку мы шли как еврейские беженцы, то нас подписывали на всякие там еврейские программы, организации и так далее. В частности, нам дали на год бесплатную подписку на газету Bay Area Jewish Bulletin.
А.
Есть такая газета.
Она, по-моему, сейчас называется Jay. Это, да?
Я даже не знаю. Нет, ну, Jay такой журнал. А там была просто газета. Просто настоящая газета Bay Area Jewish Bulletin. Мы можем поискать даже, если она есть на свете или нет сейчас. И там было, значит, сейчас мы поищем, Bay Area Jewish
Healing Center.
Healing Center, да, да. Словом Божьим, наверное, там, бюллетен. Так. Jay Weekly называется.
Да, он постепенно из газеты разросся в целый журнал.
Журнальчик
да.
стал. Ну, хорошо. Они его тоже продолжают бесплатно присылать, вот нам на офис все время приходит. Так вот, этот Jewish Bulletin, она как-то выходила то ли раз в неделю, то ли раз в месяц, я даже не помню, но она была написана таким языком, что, ну, как бы они явно выпендривались. То есть, они выпендривались на каком-то таком языке, что надо было со словарем все время сидеть. При том, что я уже там какие-то издания читал довольно свободно и так. Вот, эти просто выпендривались.
Есть такой немножко журналистский стиль, да, когда много... слов,
да.
не совсем понятных.
Думают, что они сильно культурные там. Так, мало, так, мы сейчас, стоп, мы написали ваш веб-сайт. Так, учить надо обобщенно, допустим, слова, которые относятся к дому, автомобилю, ну, кластерами такими.
Кластерами, да, это вот то, что мы говорили
очень
раньше.
Очень многие люди так
верно.
Учили, я помню, когда мы только приехали, уже были такие брошюры, где там было в ресторане, так, на заправке.
На работе, как в банке, как в магазине.
Да.
Я делаю со студентами, с учениками моими там, как пойти в магазин и вернуть товар, который вам не подходит, как заказать в ресторане что-то. То есть, ну, опять же, это практические такие навыки коммуникации.
Знаете ли вы Михаила Шестого? Я знаю Михаила Шестого еще с тех времен, когда мы жили в СССР. Так, ну хорошо. Его
сказали Шестого, я думала, что Михаил Шестой как.
Шестов.
Император
Шестов,
какой-то.
Шестов. Его авторская методика как раз поставлена по постановке произношения, читая синхронно с интеллигентным носителем языка, чтение вслух. У нас даже был случай такой, мы послали к нему женщину на стажировку в Нью-Йорк. Она там проходила у него стажировку, но это очень давно было, это лет, наверное, 15-16 назад, 17. И потом она сюда вернулась, и мы несколько раз эти курсы провели, но как вам сказать... Вот, я не знаю.
В принципе, повторять за носителем языка это неплохо, но просто повторять самому это недостаточно, потому что вы в начальном этапе не слышите себя адекватно, насколько вы хорошо повторяете то, что вы услышали. Это так же, как уроки балета, они стоят у станка и что-то там ножкой, а учитель ходит и бьет по коленкам и поправляет, потому что ты сам, даже если смотришь в зеркало, ты не воспринимаешь адекватно, насколько это выглядит правильно.
А, знаю я блогера Люду Струкову, я лично нет.
Так. Я тоже нет.
Чтение субтитров из фильмов вслух. То же самое, нет обратной связи. Вы...
Нет обратной связи, и в принципе, ну вот очень часто говорят, хорошо смотреть фильмы, хорошо смотреть фильмы. Наука показывает, что просто посадить человека перед экраном, он не научится языку ни родному, ни иностранному. Нужна именно двухсторонняя коммуникация.
Что такое passive voice?
Passive voice, да. Пассив – это книга была написана, да, не он написал книгу, а книга была написана.
Да, но написано voice.
Voice – это термин такой лингвистический. По-русски называется пассивный залог.
Как освоить, говорит, как освоить passive voice?
А, как освоить passive voice?
Да.
Так же, как любую другую грамматику, осваивается сначала как бы смотрятся формулы, а потом это просто нарабатывается до автоматизма на практике. Ну, я очень все это привожу так упрощенно, потому что это занятие целое.
Вот
это не делается за 5 секунд.
Одна из моих учителей в ESL-классе могла определять национальность студентов по их ошибкам в английском, проверяя их письменные работы. Например, славян, так интересно, через «о» славян, она определяла по артиклям «the», «a».
Да, это очень такая известная вещь, потому что в славянских языках, кроме болгарского и македонского, артиклей нет. Нету как бы «the» или «a». Поэтому носителям славянских языков эта тема дается особо трудно.
Они просто пропускают артикли.
Они просто пропускают или начинают их использовать ну, совать их уже просто. Они знают, что нужны артикли, и давай там их как бы.
А в какой-то момент уже начинаешь чувствовать, что-то не хватает там.
Да,
должно
быть. Нужно правильные артикли в правильном месте, они тоже не
то
всегда
есть,
нужны.
То есть не по произношению там этого как «зы», а вот именно просто
по
употреблению, по факту отсутствия.
Да, по факту отсутствия.
Тут ну да, в письменном, да, то есть проверяя письменную работу, да. Она видела. Я была в Монголии, язык легкий. У моего брата в стройотряде был парнишка один, тогда было много вьетнамских студентов, и его поставили к ним бригадиром. И у него было там 20 вьетнамцев. И он, брат мой, заметил, что он с ними по-вьетнамски разговаривает.
В Монголии, по-вьетнамски.
Нет, в Москве.
А, в Москве.
В Москве было дело, да, в МГУ учился на мехмате. И вот, значит, они были в стройотряде там после какого-то курса. И он спросил этого парня, а как можно вот так такой вьетнамский язык, он как бы непонятный. Он говорит, я, говорит, всего знаю, там слов 20 ругательных, матерных. И я, говорит, вот им говорю. А он пошел у вьетнамцев спросить, он говорит, а как вот, как он по-вьетнамски, говорит, прям как настоящий вьетнамец.
Ну, да, там был хороший вопрос, или комментарий мы проскочили, про треки песен. Чуть выше,
да,
вот в Apple Music есть тексты песен. Я очень много использую песен в своем преподавании, особенно если найти, ну, каких-то исполнителей, которые нравятся, и их приятно слушать. То повторять именно песни, разбирать тексты песен и потом заучивать эти песни, повторять по ним очень оказывается полезно. Ну, во-первых, это фан, это весело, это интересно, но это очень полезно, потому что там рифмы, они позволяют, там ритм, это позволяет запоминать какие-то вещи гораздо легче, чем если это какой-то, ну, прозаический
Мое
текст.
Мое субъективное восприятие песен, я бы сказал так, что отдачи мало. То есть вот там идет какая-то лексика, там идут какие-то фразы, какие-то блоки, которые мне негде употребить. То есть я могу там чисто познавательно что-то посмотреть, но дальше я не знаю, что с этим делать. Я не могу этого использовать.
Ну, наверное, это зависит от того, какие тексты смотреть.
Ну да.
Я часто беру там Франк Синатра, Элвис Пресли, когда они еще и хорошо слова выговаривали.
Синатра просто.
Же такие есть певцы, которые...
Да.
А Элвиса Пресли какое произношение?
Правда, я не обращал
голос внимания. Голос хороший. Он вообще и оперные арии пел.
Да.
Вот. То есть, ну, вообще песни это очень на правильном пути.
Я могу сказать, что из моих впечатлений об английском в Америке, есть бесплатное телевидение, там какие-то программы есть. И есть, например, канал, где идут прямой эфир идет из Сената Калифорнийского.
А, да, да, да.
Когда говорят сенаторы, это просто понятно все. То есть они могут даже какое-нибудь слово сказать заковыристое, но понятно все. То есть это люди, которые профессионально так говорят.
Ну.
Чисто, какая дикция у них, понимаешь, это атас полный.
Да, ну это люди у них, это профессиональное качество говорить хорошо.
Приветушки, рада попасть в стрим. Меня дико бесит, когда говорят, типа, думать ей головою вместо ею. Думать ей, а не думать ею. Даже фильмы переводять с ошибками. Творительный падеж, кем-чем. Форма местоимения она. Ну, вы что-то усложняете, мне кажется.
Ну,
когда...
форма местоимения «она» в творительном падеже есть и «ею», и «ей». «Ею» – это более устаревшая форма, но обе формы имеют быть. А что фильмы переводят с ошибками? Ну, во-первых, фильмы часто переводят тоже не пойми кто, не пойми как. Но переводить фильмы очень сложно, переводить на русский язык фильмы сложно, потому что в русском в среднем слова длиннее, и поэтому если там много разговора, а размер титров ограничен, поэтому там очень сложно упихнуть... Все, что было сказано в переводе длинными русскими словами, вот в это ограничение.
У меня жена смотрела какой-то американский фильм, но смотрела в переводе. Там он шел там по-русски. и они... Я чувствую, какая-то лажа идет. Я начинаю всматриваться, начинаю же вслушиваться там, в английскую речь, которая там «за» и так далее. Они вместо «аккаунт менеджер» говорили «бухгалтер».
Ну, да, это как не совсем точно.
Ну, понимаешь, да. Да, и терялся смысл полностью. Можно вас обоих попросить прочитать одно и то же предложение, чтобы понимать разницу между тем, какого уровня больше, чем достаточно для Калифорнии и для Старого Света.
А кто в Старом Свете у нас?
Я не знаю, значит,
в Калифорнии. Мы
оба в Калифорнии, но я, минуточку, а что значит достаточно? Ну, вот я могу взять книжку, так, тут где покрупней, а вы тогда уже...
Ой, я услышу ваш английский.
А вы услышите мой английский.
Вы спрашивали, да.
Да, но я без подготовки, я не читал этого текста раньше, я просто читаю, вот что вижу. What do all human languages have in common, and if in what ways are they different? How can language be used to trace different peoples and their past? Assuming no prior knowledge of linguistics, the new edition of this engaging textbook introduces readers to the rich diversity of human languages.
Угу. Прекрасно. Я должна прочитать тоже предложение.
Давайте, что, не знаю, там мы сравнивать будем, да.
В этих очках-то я не очень хорошо вижу. What do all human languages have in common, and in what ways are they different? How can language be used to trace different peoples and their past? Assuming no prior knowledge of linguistics, the new edition of this engaging textbook introduces readers to the rich diversity of human languages, familiarizing students with the variety and typology of languages around the world.
Вот, пожалуйста, я разницу слышу, вот, но я так и не смогу. То есть как-то вы по-другому, да.
У меня очень много практики именно лекционной, ну, у вас, в принципе,
да.
Тоже, поэтому да. Это тоже...
Ну, хорошо, но меня можно понять, что я говорю?
Вас можно прекрасно понять, да. У вас очень небольшие какие-то моменты, которые типичны для русскоязычного человека.
А какие?
Такие, как хэ, вот это.
Хэ,
то,
давайте про
говорили.
хэ поговорим. Хэ. Друзья, слушайте внимательно, про хэ вам всем будет полезно.
Да, в русском языке есть звук хэ, и он такой достаточно... грубый и тяжелый.
Да, тяжелый.
И когда его переносят в английский, это очень бросается сразу в уши, так сказать.
Who are you?
Да, вот who, да. Her.
Да, her.
Her.
Как надо. Ну, р, да. А как надо?
Ну, там еще и р, да.
Her.
Her. Он очень легкий, это просто her. Выдыхание. Это просто воздух, который проходит через голосовые. Вот если вы her. Просто вздыхаете, так. Да.
Her.
Или her. Пытаетесь... Так,
так, поправьте
на
меня.
Свечечку.
Давайте я попробую меня поправлять. Значит, her. Her.
Вы все-таки что-то пытаетесь во рту her. Произносить. Her. Попробуйте просто выдохнуть. Так. Вдохнуть. Her. Вот вы тяжело много работали.
Her. Her.
Her. Без R, просто.
Her. Her. Him.
Him. Him.
Him.
Угу. Уже лучше.
How.
How.
How. How.
Her.
Но это по-другому совершенно, мы же так не говорим. Мы же не выдыхая говорим «х», мы говорим «х», 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 «х».
Вот а тут... у нас как косточка в горле застряла,
мы
да,
вот
это...
«х». «Хун вейбин», «х».
Да,
так,
вот, ну, это такая вещь достаточно часто встречается.
Хорошо, шведские и японские говорят «легкие», как вы?
Зависит для кого. На самом
да.
деле, самый легкий язык для того, чтобы изучать его как иностранный, это тот, который максимально похож на ваш родной язык.
Ну, да.
Вот. Японский устный не очень тяжелый, но в японском иероглифы, там совсем другая письменность.
У меня тетя была Ася, в скобках Таисия. Таисия, наверное, Тася. Все-таки это Тася, наверное.
Так. Ну, может быть, Тася, Ася, Анастасия,
Тося.
Может быть, Ася, да.
Нет, Тося, это, наверное, Антонина, я даже не знаю. Красивое имя, приятно снова услышать его. К сожалению,
спасибо.
Редко встречаемся. А вот вы, пожалуйста, встречайтесь вот с
вашей
Асей. Встретились,
Ася, да.
Раз мы уж тут про языки. Михаил, мне почти 25. Ну, это немного, так относительно. Начинают учить языки программирования для работы тестером. Это другие языки. Начал с HTML, потом Java. Только не говорите Java. Оно называется Java. У нас Java – это сигареты советские. Так, что еще посоветуете для изучения в дальнейшем? Ну, это мы не будем сейчас. Да? Мы все-таки про такие человеческие языки. Как вы относитесь к тому, что английский – это иероглифический тип языка? И правда?
Нет, это неправда. Иероглифическая система – это система, где каждый значок обозначает какое-то значение.
Слово, да. Смысл.
Смысл, да, да, смысл слова напрямую. Английский язык все-таки изображает произношение.
Да.
И если, опять же, владеть правильным набором звуков, то оказывается, что написание гораздо ближе к произношению, чем,
ну,
чем если
концепция.
Не владеть этой.
Он говорит, иероглифы латиницей. Если слово может быть любой частью речи и иметь до 300 значений, to book, the book, это отличный пример иероглифа.
Нет, дело в том, что book это состоит все-таки из букв, которые можно, например, там переставить или заменить на другую. Например,
да.
Book можно заменить be на си, и получится cook.
Да.
А при этом ук часть остается, поэтому это все-таки не...
Ну, будет
не...
другой иероглиф. Нет, безусловно, можно... Вот в компьютерном мире, да, есть понятие string, совокупность characters, значков.
Да.
Вы можете сказать, to book – это один string, а the book – это другой string. Вы можете сказать, любой string является иероглифом, потому что его можно написать.
В этом смысле, да, но
его
тогда
можно написать,
это
да.
размывает понятие иероглифа. Да? То есть
да.
любую вещь всегда можно назвать как угодно, просто нужно договориться об определениях.
Тут у нас люди какие-то всякие софтверные приложения рекомендуют. Какой-то Puzzle English. Я не знаю, что там они с этими пазлами делают.
Самое крутое приложение.
Да. Можно ли обучивший в ЧВУД, это какой-то чешский,
вуз, да.
технический вуз, IT какой-то,
IT,
получить хорошую работу, о господи. А где бы, вы можете в Занзибаре учиться, если вы знаете предмет, это ничем не хуже, чем там, я не знаю, ЧВУД. Очень люблю, когда в резюме, в графе языки, наши люди пишут анг, нем, яб со словарем.
Ну, это не только наши, так сказать, люди так делают. В принципе, многие американцы, когда говорят, что они владеют, допустим, языком, ну, те языки, которые я знаю, начинаешь с человеком разговаривать, понимаешь, что тут, опять же, смотря как определить владение языком.
Ну, на самом деле, вот это свободно, со словарем, там еще что-то, это чисто вот в Советском Союзе так были эти градации,
да.
официальными были, официальными.
Да.
Владею, раз, два, три, четыре, там, со словарем.
Здесь тоже есть формальная система разных уровней, экзамены можно сдать, там, у меня A2 или там C1 или сколько-то. Но это тоже, опять же, к владению языком не всегда имеет
отношение. Как выжить
отношение.
Максимум от занятий один на один с репетитором?
Как выжить максимум от занятий один на один с репетитором? Это
да.
между занятиями с репетитором заниматься тем, что, надеюсь, что репетитор дает вам чем заниматься, домашнее задание, и
да.
заниматься не один раз в неделю час с репетитором, а еще и заниматься самому между занятиями.
Вы знаете, когда у нас, вот я любого из наших преподавателей спрашиваю, вот какой секрет успеха там, нашего студента? Он говорит, домашнюю работу делал.
Да.
Вот, в общем-то, так просто.
Прилежание еще никто не отменял.
Друзья, я вам скажу, вот, скажем, есть такие условия успеха жизненного, которые расписаны, например, в форме там, 10 заповедей. Довольно давно расписаны. Больше того, для человека современного, и который не сильно верующий, там даже из 10, там, может, останется 5. Или там, не знаю, 6. Понимаете, там, ну не воруй.
Да.
Там, ну там...
Общественные
да,
такие, да.
За чужой бабой не ухлёстывай, там, да, ну... Там, ну что там?
Не убивай, да.
Не убивай никого. Но ведь вы посмотрите, что у вас на компьютере, какой у вас софтвер стоит, понимаете? И мы видим, что вот это не укради уже никак не получается, понимаете? И пошло, и поехало, и говорит, там, вот чужая баба. А, ну, что же чужая? Ну, что тебе это кажется? Или что чужая? Понимаете? Ну, кого это останавливает в наше время? Поэтому, получается, вроде бы следуй простым правилам, и все. Но это же невозможно.
Но жизнь всегда сложнее, чем простые правила.
Даже простые.
Простые
мы не
формулы,
говорим про...
Да.
Сколько там у этих, у совсем уже верующих, там 600, сколько там этих
600
заповедей?
С лишним, да,
600 с лишним заповедей. Чем-то. Друзья, и то, как грешен человек. Понимаете, даже если он выполняет все 600, там, сколько их есть, он что, теперь праведник? Да нет. Такой же, как и мы, только свихнулся на этом деле, и все.
Да.
Вот, такой же грешный. А в мыслях-то? В мыслях-то что у него, друзья? Может, он и не украл, а подумал.
Но за мысли в иудаизме это не считается преступлением, только действия считаются грешными.
Это правда, но как бы чистота, понимаете, вот как мысль сама по себе, она тоже материальна, она тоже на что-то влияет,
это
она
да.
меняет человека, меняет
это да.
мир
Согласна.
И так далее.
Согласна.
Ну да, да. Так приятно вас видеть и слышать. Очень хорошо выглядите. Света и вашей восхищаюсь, это супруга моя, очень мудрая женщина.
Согласна, спасибо, полностью согласна.
Спасибо, да, привет, Светлане, да, кстати, очень мудрая. Да. Очень...
Мы тут пропустили вопрос про метод Петрова.
Да, но мы сказали,
мы
что нам нравится.
Говорили,
мы поддерживаем. Я на самом деле посмотрел пару часов его этот самый, из 16 часов, я пару часов посмотрел, мне было интересно.
Да.
Но я хочу сказать, что это не тот случай, когда просто. То есть тоже надо мозги напрячь.
Тоже нужно напрячь мозги. И дело в том, что он-то там с учениками в реальном времени у него идет двустороннее общение, а вы смотрите просто по телевизору. И как научиться, просто смотря по телевизору, повторять, это не то.
И вот когда он с учениками в реальном общении, и вы видите, что есть ученики, которые пошли,
да,
есть потерянные совершенно.
Ребята, которые, да, тупят по-страшному.
Хорошие, вроде, симпатичные ребята, и все, не понимаете как.
Да.
Но,
поэтому, занимаясь индивидуально, мы можем как-то подстраивать под способности.
Да. Методика позволяет вам двигаться быстрее. Но если вы не будете двигаться, а ляжете и будете лежать, то знаете, как вот эта фраза, что Запад пытался Россию поставить на колени.
Да, она продолжала лежать.
Она продолжала лежать, понимаете? Поэтому всякая методика пытается вас поставить на колени, но если вы будете лежать, она вас не поставит никуда, так и будете
совершенно
лежать.
Совершенно верно. С языком, что вкладываешь, то имеешь.
Я учусь на курсе Анастасии Божок. Слышали что-нибудь? Хороший курс, именно для начинающих, которые вообще ноль.
Слышала, но не очень я большой фанат. Я из всего того, что я знаю и слышала, порекомендовала бы именно Петрова, хотя он наотрез отказывается от того, что необходимо как-то работать с произношением. Да, да.
Мне помогает продвигаться слушание разного локального ток-бэк. Радио, ток-бэк.
Ну, вы знаете, как бы, если слушать совсем на уровне нуля, слушать радио, но это все равно, как вы включите радио там на вьетнамском языке, вы же все равно ничего не понимаете, да, и как бы и что. Слушать радио, смотреть фильмы, это надо уже на том уровне, когда ты что-то...
Уже не с нуля,
да,
конечно.
Да, да.
А вот Rosetta Stone, это очень разрекламированная
вещь. Это очень разрекламированная, довольно рано они, как бы, ну, давно они начали, да, и разные языки делают.
Эффективно.
Ко мне очень приходят много людей, которые говорят, я учил по Rosetta Стоун и пришел в итоге к вам, поэтому
все-таки
не считаю их эффективными.
Учить самому и учить с преподавателем —
это две разные
мира,
вещи,
да.
Конечно.
Приставка up, а это приставка?
Up, нет, up все-таки это предлог.
Нет, или можно и приставкой сделать, правда?
Может быть, приставка,
да,
как upcoming,
да.
Это приставка, но обычно все-таки
используется для закрытия приставка. Дыры в английском языке. Что в этом языке есть проблема совершенного, несовершенного времени.
Да, ну в русском языке есть так называемый совершенно-несовершенный вид, а в английском языке есть много времен. И кажется,
да,
ох, в английском столько времен. Но на самом деле там времена немножко как бы делают еще и работу, то, что называется вид в русском языке.
Да,
да? Поэтому
да,
там это... И вот, ну это да, это то, что я вам говорила, вот это up, как eat up, clean up, оно
да,
передает, в некоторых случаях передает значение совершенного вида, то есть какой-то законченности действия,
да,
доведения ее до конечного результата.
Duolingo. Хорошая программа, чтобы набить какую-то базу. Я думаю, морду кого-то набить. Базу набить.
Ну, да.
Если нет возможности ходить на курсы. Насколько это полезно? Ну, мы поговорили, да?
Ну, это как моя мама говорила, вам шашечки или ехать. То есть, в принципе, лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего, но
да,
это не самая лучшая методика для того, чтобы учить язык эффективно. Вы как бы хотите,
друзья,
сколько времени и сил в итоге потратить на
вам
это.
Вам по-украински пишут. У пани Аси русский язык набагато краше, ниж у самых русских. Я вам
спасибо,
скажу, я вам скажу, что в советское время я, например, был просто очарован тем, что практически все книги, практически все ведущие специалисты по преподаванию русского языка, они все были евреями.
Ну, преподавателей евреев вообще было много.
Нет,
как
но книги, академики,
всем, да,
академики, по чьим книгам учили в университетах, там, лингвистов и так далее, они...
Я вам больше скажу, да, здесь тоже в области славянской лингвистики очень много евреев, ну, особенно раньше было, до того, как вот открылся постсоветский мир,
да,
очень много именно евреев, потому что, ну, какие-то связи эмоциональные, исторические с теми,
да,
краями, да.
Да, я даже не знаю, но действительно, когда так вот по миру ходишь, один язык, другой язык, третий язык, десятый. Кроме того, это же всегда было двуязычие. То есть они все равно еврей учил Тору, он учил ее на иврите.
На иврите.
И, то есть,
как... Многие говорили на идиш, мои бабушки и дедушки говорили на идиш.
Да, значит, они говорят на идиш раз, они Тору читают на иврите два, они говорят на языке местного населения в стране проживания это три.
То есть... А то и не на одном языке. Ведь.
Так же, как на Кавказе, смешанное, например, очень да. многие. Вот я помню, в Баку там смотришь, они на пяти языках.
Да. В принципе, это вообще...
Во двор вышел, понимаешь, и на пяти языках говорит.
Это вообще по миру в целом такой вот билингвизм, он очень, вообще много даже языков, это очень типичная ситуация. Мы скорее выросли в таком нетипичном.
В Европе говорят, что там люди тоже легко там на трех, да, четырех, пяти,
да,
языках.
Потому могут. Что они ездят между странами, угу. и родители часто бывают двух разных.
Вот смотрите,
языков.
Как не учи английский, как англичане болтают, никогда не сможем.
Ну, это неправда. Это я вам скажу, что можно научиться говорить, читать, писать по-английски прекрасно. Я вам приведу такой пример. Есть такой писатель британский, достаточно известный, хотя не в постсоветском мире,
да.
Джозеф Конрад.
Да.
«Сердце тьмы», вообще, да, считается классиком английской литературы. Вот он начал учить английский язык, когда ему уже было там 20 или за 20 лет.
Да.
И в 29 он опубликовал первый рассказ на английском языке и стал вот серьезным классиком британской литературы.
Так
после
и наш соотечественник вот писал на русском, писал на английском, лауреат Нобелевской премии, правда?
Набоков тоже,
да.
Да,
Набоков, я про него, да, говорю, пожалуйста.
Да,
да. Бродский?
Бродский, конечно, да.
Тоже лауреат Нобелевской премии.
По литературе,
по литературе.
Да, да. Ну, не всем надо становиться великими,
нет,
писателями, но научиться можно,
да,
точно.
История об артикле. Еду с мужем американцем в машине, остановились перед разворотом, и муж говорит: «We will flip a bitch». Я повторила новое выражение, ведь «flip the bitch». Муж так смеялся.
Да, иногда «the» очень сильно меняет смысл. Вот. Ну, в общем-то, понятно, что если слова есть, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Если,
да,
есть такие слова и the, значит, есть какой-то смысл, который они несут.
Ну, то есть она сказала вместо э,
она сказала
the bitch, то есть, да, конкретную.
Да.
Так.
И это сразу идиому превращает в
совсем в чем, непонятно, смысл идиомы в чем?
Will flip a bitch.
Да.
Знаете, я даже не знаю, как это передать по-русски, честно говоря.
Крапин, давайте
мы
сейчас
посмотрим. Иногда вот как бы смысл понимаешь, а перевести не можешь.
Да.
Что для переводчика особенно обидно.
Сделайте...
Illegal U-turn,
да. То есть сделать разворот в неположенном месте.
Да, а flip the bitch, это уже в прямом смысле, это взять собаку женского пола и
перевернуть
ее кверх ногами. Да, то есть совсем, да, теряет... Идиомы теряются, да,
да,
конечно.
Ну, правда, да. Значит, вечер добрый по Москве. Подскажите, как определить свой уровень английского? Действительно. Так. И определив уровень, как построить программу для самообучения? То есть, то, чему учат вот в Иньязе много лет, как сделать самому?
Как сделать самому? Ну, самому, опять же, это сделать достаточно трудно. Есть экзамены, которые можно сдавать по английскому, чтобы определить именно уровень. Нужно посмотреть,
ну,
как,
да,
это,
да,
можно сделать, например, в Москве.
А
это
может
можно
быть, есть какие-то онлайновые тесты?
Да, есть тесты, можно себя проверить вот по этой системе уровней. Но дело в том, что это не обязательно говорит полноценно о вашем уровне языка, потому что есть люди, которые, например, могут... писать. Вот люди, которые учились в СССР, сюда приехали, они вроде как читать, писать могут, и даже письменные тексты переводят, да, профессионально.
Да.
А разговорный язык у них, вот пойти там в магазин и там что-то обсудить, у них это все совсем тяжко. То есть, в принципе, конечно, это тоже нужна консультация профессионала.
Вы знакомы с книгами Ильи Франка для владения литературным английским?
Вы знаете, Ильи Франка нет. Я не знаю книг Ильи Франка.
Поэтому и мнения нет.
Мнения нет, да,
так,
совершенно верно. Но, в принципе, чтобы овладеть литературным английским, сначала, конечно, нужно овладеть просто как бы таким стандартным, нормальным,
не
рядовым.
Таким. Уже не таким уже,
да,
и литературным.
А потом уже,
да,
можно, так сказать, как-то его украшать.
Что скажете про курсы полиглота? Ну, это, собственно,
это
Петров.
Это Петров, да.
Да, на 16.
Да.
Сказали, что...
Сказать.
Мы говорим, что пользуйтесь на здоровье. То есть одобряем.
Одобряем.
Я думаю, что надо начинать думать на английском. Например, все, что вы делаете или собираетесь делать, как бы проговаривать в уме на английском.
Здесь есть правильное зерно в этом комментарии.
Сложно такое.
Сложно, да. Но, в принципе, да, это как бы большая часть того, что я делаю, то, что в каком-то смысле Петров делает на его методике, это оторвать человека от русского языка, и чтобы человек не переводился, не составлял фразу на русском, а потом пытался переводить на английский.
Это процесс. Это не сразу приходит.
Это не сразу приходит, но, тем не менее, это с самого начала нужно внедрять, потому что даже на самом первоначальном таком уровне нужно учиться строить фразу по-английски, это проще, чем учиться переводить. Переводить это отдельное искусство.
Но если мы набиваем словарный запас, и слова мы знаем, а грамматику не знаем, и фразы не знаем,
то
и ничего не знаем.
То мы будем говорить на английском с русскими словами.
Мы будем заменять русские слова на английские.
Так же, как все. Говорят в Брайтоне, вам одним писом или послайсать.
Да.
Но только как бы наоборот мы будем говорить.
Да. Пациент, не мувайте губами.
Да.
Ну, конечно, да.
Совершенно верно.
А как вам нравятся вот такие? Мы с тобой завтра закипентачимся.
Закипентачимся, да. Это вообще хорошо.
Хорошо, и похожая тоже, родственная такая. А ты смотри, там не перетумачься.
А, ну это хорошо. Мне еще очень нравится, знаете, какое? Они упали в любовь. Вот когда уже совсем на русский перекладывают.
Какие духи ты носишь сегодня?
Да, ну тоже как-то это по-русски.
Ну да, ну where.
Where, да.
Да, ну так вот, он переводит, конечно. Таким образом, можно научиться английскому в понимании, а при просмотре видео на английском ловить произношение. Друзья, давайте так скажем. Я как апологет Тришкиного кафтана в английском языке, да, но как бы уже переросший немножко Тришкин кафтан, и мне все-таки хочется какую-то одежонку, я бы там, может, и фраг бы одел, знаете, так бывает. Вот, я могу сказать такую вещь. Тришкин кафтан не является какой-то дикой проблемой человека. Особенно, если это просто надо было что-то одеть на пути там, к фраку или на пути к модному магазину. Понимаете? Но просто есть люди, для которых Тришкин кафтан является как бы жизненной философией. Он никогда не оденет приличную вещь, потому что она стоит дороже, потому что там он и в театр пойдет в Тришкином кафтане, понимаете, он и да. Высморкается там где-нибудь. На пол там и так далее, просто потому что, ну, что заморачиваться. Но если ты движешься вперед, да, и ты как бы видишь, понимаешь, для чего ты это делаешь. Потому что я, например, очень занятый по жизни человек. Я бы давно, например, мог улучшить там произношение или там грамматику и так далее. Но просто у меня всегда были другие приоритеты. И я вот сейчас думаю, вот я сейчас посвободнее немножко, вот сейчас буду, вот сейчас вот так, и вот я сейчас, и я уже испытываю, знаете, вот этот кайф такой, вот, когда садишься книгу писать, и вот это тебя пробирает,
да.
и я вот чувствую, вот я сейчас вот в этом состоянии, как жахнем по этому английскому, я еще блогером, может, американским стану, а может, не стану мне. Мне гораздо интереснее с вами, чем там с непонятной аудиторией, но во всяком случае. Так.
Да.
Я к вопросу, который Дмитрий задает, что, конечно, можно обойтись и без этого, и без того. И вот как Петров говорит, что наплевать вам на произношение, вот смотрите на это. Ну и то, и другое важно, конечно, но вопрос, скажем так, вот какую руку ты готов, вот, чтобы тебя отрезали, например?
Да.
Из двух.
Ну,
да.
С точки зрения произношения, понимаете, как бы произносить все красиво, как там говорит английская королева, то это может быть и ни к чему, да? Но смотря что вы хотите, чего вы хотите добиться, как это будет выглядеть в вашей профессиональной сфере, да, это очень зависит. Но поставить как бы систему звуков так, чтобы можно было говорить на английском и различать нужное количество звуков, это важно, потому что это потом как бы на это ложатся слова, на это ложится
да.
Все остальное.
Хорошо. Я учу английский в школе в США. Нас в группе много человек с разных стран. С разных стран тоже, да, вот, казалось бы. Нам дают темы и задания общаться между собой.
Ну, хоть с мягким знаком общаться.
Да, это уже,
это
конечно,
прекрасно.
Это в плюс. Но мы все же говорим с ошибками.
Конечно.
Полезно ли это? Есть ли в этом смысл?
Ну, это такой сложный вопрос. Конечно, есть смысл заниматься где-то, где у вас есть какое-то общение на этом языке, да, не просто сидеть одному с книжкой, то есть это уже лучше. Конечно, в группе, в школе это все дешевле намного, то есть поэтому люди туда идут. Но, в принципе, наука показывает, что когда вы сидите в классе, где все остальные тоже говорят с ошибками, такими же, как у вас или другими, неважно, то это не очень хорошо работает, потому что вы закладываете эти ошибки, да, они, это все как бы записывается. В Канаде очень популярны такие программы immersion, когда...
Угу, погружение.
Да, как погружение, все происходит на как бы иностранном, ну, для англоязычных людей на французском и наоборот. И вот про это было очень много исследований, как это работает, не работает. То, что там в данном случае дети, ну, люди слышат вот эти ошибки постоянно, это эти ошибки, как бы вы заучиваете ошибки, а не так, как правильно. Поэтому в этом смысле это не очень хорошо.
Я бы так сказал. Безусловно, если вам приходится разговаривать с мексиканцами, пусть даже полуграмотными, это лучше, чем разговаривать с русскими. Потому что с русскими, во-первых, вы нахватаетесь тех же ошибок, но это даже не самое страшное. Самое страшное, что с русскими все равно будете по-русски говорить в таком
это
классе.
Да.
Поэтому
это
лучше, как это следующий этап, это не идеал, но гораздо лучше говорить с мексиканцами. Кроме того, у вас появится ощущение уверенности в том, что вы можете говорить. Вы говорите с этим, вы говорите с тем.
Угу.
У вас возникнет потребность поговорить с кем-то, кто, может быть, лучше говорит. Вы можете с бабушкой на лавочке там сесть и поболтать. Или
да.
там на детскую площадку с ребенком пришел, там какие-то люди, там, неважно. А пусть они из Индии будут, пусть еще. Есть, кстати, вот из Индии изумительно говорят. Хотя это не часто бывает.
Из
но...
Индии есть люди, которые говорят очень хорошо, свободно, то есть
да.
там все прекрасно. Но произношение у них очень, так сказать, суровое, индийское.
Немножко жуют, да, есть такое.
Да, да. Но, в принципе, в Индии есть люди, у которых родной язык английский.
Да.
У меня есть знакомая, которая родилась в Индии, ее папа и мама из разных частей Индии говорят на разных языках,
да.
поэтому дома они говорили по-английски, у нее это родной язык. Поэтому но там, конечно, да.
Особенно с севера, которые, они даже и цветом белее. Они почти белые,
да.
и они могут говорить, изумительно могут говорить. Но
да.
просто я к чему говорю, что гораздо лучше говорить с кем-то на английском,
чем не говорить на английском. Да. Лучше
и,
хоть что-то, чем ничего.
И вы получите уверенность, это позволит вам в магазине поболтать, с продавцом,
да.
там еще человек стоит.
Да.
И вот американцы очень общительные, вы можете в очереди, я все время разговариваю там, смотрите, пацаны
да.
какие-то, я говорю, пацаны, говорю, что там... доску тащите, там, небось, серфали,
да.
там, они, да, там, туда, сейчас, чего, пивка, туда, и американцы очень любят этот small talk.
Small talk, да.
Вы сталкивались, когда-то был курс такой, аудио, на кассетах он был, называл, типа он small talk, он как-то по-другому назывался, chance, ну, типа small talk такой был курс, нет? Is it downtown bus? Yes, it is. А он еще под джаз шел, в ритме джаза он такой шел.
В ритме джаза не знаю, но у таких, которые small talk, да, это очень
много.
You can do it,
you can do it. Yes, you can, you can do it. You can do it, if I can do it, you can do it too.
Знаете, это то, что мы говорили, там какое-то на музыку немножечко переложение, это будет джаз, это будет рэп, или это будет там Фрэнк Синатра, это уже не так важно, да?
Я до сих пор помню, там 30 лет прошло.
Это запоминается, вот эти песни, а стишки, которые мы заучивали в школе, там, мы же их до сих пор наизусть помним, не то, что каждый день читаем их, встаем на стульчик и читаем.
Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, I'm glad to see you.
Да. Вот заучивание, ну, причем именно в стихотворных текстах, потому что там ритм и
фраза,
рифма.
Оцените.
Good morning to you.
Нет, нет, послушайте фразу. Без кайфа нет лайфа, хоть фейсом up table.
Прекрасно.
О, знаете, помню, со школьных лет.
Конечно.
Сразу какая лексика.
Да.
Так, про артикли. Русские преподы или не хотят, или не знают, что нужно обучить студента. Англ – это многозначный язык. Любое слово может быть любой частью речи, и артикль как раз указывает, что это существительное.
Ну, что это существительное, что это счетное, существительное. Но дело даже не в том, что любое слово, потому что не любое слово может быть любой частью речи. Это не совсем так работает. Многие слова действительно могут быть без изменения. Иногда они с изменениями, иногда ударение меняется, например. Ну, артикли действительно используются с существительными. Но можно и с прилагательными, тогда оно как бы становится существительным. Можно сказать там the rich, да, богатые,
да,
тоже
плачут. Но вот, например, ну, вот какой смысл, например, to apple? Есть какой-то смысл в этом?
To apple как глагол? Нет.
Да. Ну, то есть не все можно.
Нет, не все можно. Да. Но, в принципе, можно придумать какой-то новый глагол, который будет to Apple, и это будет значить там
что-то. О, человек говорит, хочу уроки на канале. Видишь, уроки им подавай. Хотите уроки, у нас уроки?
У вас на канале. У меня нет канала, потому что я делаю очень заточенную под конкретного ученика программу. У меня нет волшебной пилюльки.
А вот меня возьмите, пожалуйста, я буду заточивать.
А вы заодно будете, так сказать, учиться.
Так, понимаю гораздо больше, чем многие. Михаила. Понимаю гораздо больше, чем многих американцев. Это неудивительно.
Если у вас общий родной язык с Михаилом, да, то, конечно, вы понимаете его лучше, чем американцев.
Конечно, конечно. Так, да. Как говорит София, моя помощница, там человек приходит и говорит, ой, говорит, я не знаю, там смогу ли я по-английски. София говорит, что вы мне рассказываете? Михаил так говорит по-английски, что его все понимают. Комплименты. Украинский и белорусский. Легкие для русскоязычных.
Совершенно верно, это то, что я говорила.
Любой славянский язык должен быть легким.
Да, и украинский, белорусский еще ближе к русскому, чем там польский или сербский.
Вот я был просто... в Словении. И там не такой легкий, как вот, допустим, польский или словацкий, да, как он там. Но, тем не менее, почти все понятно. Ну, только надо вслушаться более-менее.
Надо вслушаться, да. И там, в принципе, понимаете, одно дело понять в целом, какой смысл, а другое дело самому говорить.
О, нет,
потому
конечно,
что я, другое. Например, могу там слышать украинскую речь, ну, такую нормальную, аутентичную украинскую речь, и понимать, ну, там, большую часть. Но при этом я не могу сказать, что я говорю по-украински, или что если я что-то скажу, они не будут смеяться.
Михаил говорит, как любой русский, соответственно, совершенно понятен. А Ася, как по мне, носитель, соответственно, сразу становится трудно в понимании. То есть он говорит, что у вас сложнее понять, чем меня.
Ну, если это действительно ближе к тому, как говорят носители, то это труднее понять, потому что, ну, а с кем вы собираетесь общаться? Только с русскоязычными людьми тогда, как бы, можно учить этот советский английский.
Не иначе, как вчера. Был на конференции, где было много спикеров на английском. Спикали на английском они, так.
Да.
Но для всех родной был немецкий. Синхронным переводом не пользовался, потому как понимал без проблем.
Ну, очень хорошо, значит, хорошо владеете английским.
Иногда человека, который не родно говорит по-английски, ну, легче, ну, проще, легче, конечно, понять. Да. У него лексика более лимитированная, такая, да. Особенно тематически, когда вы на одной, так сказать,
ну, если теме. Это на конференции, там профессиональная какая-то лексика, то, конечно, это гораздо легче.
Говорит, узбекский язык сочетается с французским языком. Не замечали, дядя Миша? Ну, я французский еще хоть как-то изучал немножко и понимаю, а узбекки я просто не
очень
курсе.
Понятно, что значит сочетается.
Ну, может быть, когда в тарелке там.
В тарелке, да, вот говяжий и телячий язык.
А черногорский, в скобках сербский, черногорский и сербский одинаковые?
Ну, сейчас они считают, что это разные языки.
Поскольку разные
сербский,
страны.
Хорватский, да, боснийский, черногорский – это так. Разные языки, но они в целом достаточно близкие. Ага. Сложные или нет, для славянских сложнее, чем украинский, проще, чем китайский.
Это правда, что качество языка определяется длиной слов. Среднее количество букв – 3, 4, 5. Ну, 3 буквы среднее – это я себе даже представить не могу. БМЭ, вот если только...
Ну,
язык.
Я даже не знаю, что значит качество языка. Это
видимо,
какая-то субъективная
видимо,
очень
способность на нем сложные вещи излагать.
Нет, это совершенно не важно. Есть языки, где просто более длинные слова, потому что там другая структура языка.
В русском, по-моему, 7 среднее количество букв, а в английском 5.
В английском более короткие слова, потому что в английском есть тенденция к тому, чтобы какие-то вещи, которые в русском выражаются частью одного слова, как мы говорили, вот
да.
Приставки, да, или там время, а в английском языке это отдельным словом просто выражается.
Можно ли достаточно быстро обучиться языку, видимо, английскому, для задач, вот, решаемых человеком, кто technical writer, то есть документацию
writer.
Пишет?
Ну, в принципе...
Лексика
ограниченная, то есть если вы будете хорошим technical writer, это совсем не значит, что вы сможете там писать эссе про Кафку, да?
Нет, не да.
Вот, ну это проще, чем научиться писать там, не знаю, литературные какие-то романы. Technical writer это проще. Ну, опять же, быстро это как быстро, что такое быстро?
Как быть со словами, которые читаются не так, как пишутся? Ну, читайте как положено. Например, слово schedule. А, кстати, я слышал произношение слова schedule. Schedule,
да, это в Канаде так говорят. Ну, британское. Британское, да. Ну, в Канаде тоже.
Schedule. Ну вот, а как быть, если произносят, но по-разному тоже?
А, кстати говоря, когда говорят, что вот там пишется по-английски не так, как произносится, одна из причин, почему так, потому что пишется гораздо более универсально, а произносится гораздо более по-разному в разных... Локальных, да, конечно.
Написание.
Если мы поедем, например, в Шотландию, там вообще на слух, или там в Йоркшир, там на слух тяжело воспринимать английский язык, а пишется все точно так же. Ну, есть какие-то мелочи, типа там color в Англии пишется через OU.
Или...
Color в смысле цвет. Ага. Цвет пишется color, через OU, по-американски просто через O. Ну, какие-то такие вещи.
Даже так?
Да, и там. Ой. Theater пишется у нас ER на конце, а в Англии, Канаде, кстати, RE, да.
Да, много слов таких.
Да, достаточно, как сказать, в рамках всего языка это очень немного. А вот произношение может отличаться очень существенно и очень локально.
Как американцы называют свой язык? Русские, русский, белорусы, белковский, почему белковский?
Видимо, белорусский, да.
Да, а вот как американцы свой язык называют?
Английский. English?
Они не говорят American English, они говорят все-таки English.
Нет, они говорят English.
English. Друзья, да. А британцы пусть теперь выкручиваются. Так.
Ну, у британцев столько вариантов английского, что говорить так British English это тоже очень обобщенно.
То есть там у них внутри еще.
О, да, там где-нибудь в каком-нибудь Манчестере говорят, да. Не так, как в Ливерпуле.
У нас в компании я работал, там было несколько англичан, и там была одна девочка, она такая была возвышенная, из хорошего университета британского, и парень был ирландец, из пригородов Лондона.
Mm.
И она все время ему говорила, ну, послушай, говорит, ну, что ты, как же ты говоришь, говорит, что люди подумают о нас?
Говорит, да, да.
Ну...
В Англии очень много разных произношений, и локальных, и связанных с классовыми различиями, там этого больше, чем в
Америке. Но они к языку, наверное, как-то все-таки с пиететом большим относятся, чем, скажем, американцы. Есть такое?
Дело даже не в том, что с пиететом, а в том, что там больше локальных различий, и поэтому это тоже некая такая фишечка, да, можно по произношению очень быстро определить легко, откуда этот человек, да, кто он, да.
Угорцев.
Они не по одежке встречают, да, они встречают по языку.
Метод Пимслера, нас уже спрашивали, не помню.
По-моему, спрашивали, да,
ничего не знаем. По вашему мнению, лучше учить язык в группе или на один-один с репетитором? Интересует эффективность изучения, как или это для кого как?
Это в какой-то степени для кого как. Я ратую за один на один с репетитором, потому что тогда хороший репетитор будет программу подстраивать под вас, а не под среднюю температуру по больнице. В группе есть, конечно, как мы уже говорили, преимущество общения, но если в группе вот, ну, все русскоязычные, да, вы там русскоязычные, то это, конечно, будет только нарабатывать, общие ошибки будут закрепляться.
Я, друзья, как человек, который изучал педагогику, в Советском Союзе. Хочу сказать, что есть замечательная статья на эту тему у известного так, педагогом человека по фамилии Ушинский. И вот у него есть статья, которая является ответом на критику массового обучения. Тогда вот как раз появлялось много школ, там как бы обучали грамоте там, и так далее. И вот говорили, что вот эти школы, они качества никакого не дают, и это потеря времени, низкая эффективность и так далее, что с тем, что человек получает от репетитора, вообще сравнить нельзя. Потому что до этого образование, в общем-то, лимитировано было вот тем, что дети росли в зажиточных семьях, у них там были репетиторы.
Uh-huh.
Вот. И он очень гневно, значит, протестует и возмущается, и говорит, о чем вы говорите? Говорит он, где же, у нас же нет репетиторов, чтобы каждому ребенку дать, что мы теперь, ему теперь не учиться? То есть он так вот.
Лучше учиться в классе, в группе, там, в школе, чем не учиться совсем,
да.
Или учиться самому. Самому еще очень тяжело мотивировать, продолжать как-то все время мотивировать
тоже
себя.
Есть, да.
Да, репетитор это как-то все-таки дисциплинирует, и это помогает поддерживать мотивацию.
Да.
Заниматься с репетитором лучше, чем в группе.
Да. Другое дело, что не каждый репетитор, допустим, с ним можно покурить что-нибудь там, да, там травы какой-нибудь.
Да.
А в школе, пожалуйста.
Зависит, конечно, и от репетитора, и от школы, да, есть такие репетиторы, которые лучше уже идти в школу, чем с репетитором.
Правда, что в Англии есть наречия, которые называются кокни. И кокнул, так. И человек, который учил и говорил в совершенстве на английском в России, не будет понимать ничего абсолютно.
Это совершенно верно. Кокни – это был такой специфический английский, низшего класса, которые жили в определенных районах Лондона. У них еще есть такая особенность, у них есть так называемый рифмованный сленг, когда вместо слова употребляется кусок фразы, которая бы рифмовалась с этим словом. То есть там apple and pears — это stairs. Там I fell down apple and pears. Причем тут яблоки и груши, да? То есть они заменяют слова по рифме. Но вообще у них и произношение совершенно другое. Вот кто смотрел «Моя прекрасная леди», да. Там как раз вот эта вот Элиза Дулиттл, барышня, да. Она говорила на кокни, он ее переучивал говорить каком-то приличном английском. У нее был кокни, да, совершенно верно. Метод, отец ее там на кокни.
Метод Юрия Дружбинского. Есть, знаете такого?
Вы знаете, нет, не знаю. Я, честно говоря, много смотрю методов, но я не всегда запоминаю имена авторов. Возможно, я смотрела это, сталкивалась
учить
с этим методом,
но не помню.
Учить
английский помогло только изучение через транскрипцию. Но в наше время можно же не только транскрипции, можно же слушать, есть же все в звучании.
Да, ну есть люди, которые более визуальны, им проще воспринимать произношение, когда это записано транскрипцией, чем просто только слушать. Это уже индивидуальные особенности.
Как вы перевели для иностранца с великого русского на английский «Кондратий хватил»? То есть это идиома. Наверняка есть какая-то идиома английская.
Kick the bucket.
Но даже про Кондратия мы ничего не схватили, не сказали.
Да, ну в том-то и дело, что идиома, она есть идиома. То есть тут нельзя перевести и дословно одновременно и передать смысл.
Да, ну то есть идиомы, конечно. А иногда идиомы просто дословно переводятся, просто чисто вот прямо слово в слово, вот с языка на язык.
Такое
вот есть
бывает,
такие, да,
да.
У нас в 90-е ходила фразочка «If you wanna be okay, love your honey every day». А где же рифма-то? Ни в склад, ни в лад?
Okay, day.
Ну и что же, где же рифма?
A.
Okay, day. Ну я не знаю, что же...
Ну, так.
Да, рифма, говорит.
Такая частушечного плана рифма. Это, конечно, не Шекспир, но...
Да.
Но запоминается, видите, как человек запомнил.
Это что же это такое? Это у моего миллионка в попе потерялась клизма, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Понимаете, так хоть рифма есть. Окей, тоже запоминается. Так, to apple, что делать? Яблоничить.
Да, и что же это? Why что not? Такое яблоничить?
По-русски
тоже можно создавать новые слова, только мы обычно все-таки добавляем какие-то там суффиксы, приставки, чтобы поменять.
Узбекский очень близок к волжско-татарскому.
Да.
Или наоборот. Это тюркские же языки, да?
Да, это все тюркские языки совершенно.
Как
верно.
Намычали древние люди 200 тысяч лет назад, так и стало. Это, видимо, к словам, которые по 2-3 буквы там.
Ну, слова, да. В общем, все это менялось эти 200 тысяч лет назад.
Аня, спрашивает человек, какая цена вопроса? Почем стоимость занятий с Асей?
А, ну, это надо обратиться уже ко мне лично, и мы
то
с вами обсудим
секрет,
детали.
Секретное, так.
Это не секрет, но это просто зависит от разных обстоятельств.
Поэтому... Что делать, если дети 2 года учатся в американской школе, 3-й и 6-й класс, но до сих пор не говорят по-английски? А может так быть? Говорят, что стесняются, учатся хорошо, но молча,
да,
в основном тесты.
Здесь в школах, в принципе, есть дополнительно там классы или как-то ESL.
Как-то два года и не говорят.
Это зависит от человека, от самого, и что ребенок, что взрослый, если человек очень интровертный, то ему тяжелее, чем...
Это напоминает историю с подгоревшей яичницей, знаете?
Нет.
Ну, жил мальчик в семье. Там не было связано с иностранным языком. И не говорил. Все думали, не мой. И в какой-то раз они сидят, кушают, и он вдруг говорит, а яичница сегодня подгорела. Ему говорят, а что ж ты, говорит, молчал столько лет? Он говорит, так все же нормально было.
Да, да.
Вот, это он...
Ну, стеснение, да, это есть такая вещь. Но для этого как раз тоже педагог может помочь, потому что педагог может разговорить.
Наша внучка Наташа, которой 5 лет, значит, она ходит в садик, но там... В садик вроде американский.
В американский.
Ну и там 5 человек русских там за одним столом сидят, ну неважно. И моя дочь была уверена, что она не говорит по-английски, потому что она всегда отказывалась это делать. И тут она ее привела на работу и там занималась делами, а начальник, ну там хозяин компании, он увидел девочку и начал с ней разговаривать. Они час болтали по-английски.
Ну, прекрасно.
Да, и так вот мысль о том, что она не владеет, она, знаете, так, ну не хотела говорить и не хотела.
Да.
Совершенно прекрасно говорит с таким произношением, говорит, что мне лично я так никогда не скажу. Сколько человеку в среднем надо, чтобы понимать на слух английский, если только переехал в США? Видимо, имеется в виду по времени, сколько займет.
Ну, это очень зависит от человека. Индивидуально, конечно. Конечно. Это очень индивидуально.
Очень люблю, как звучит английский и британский.
Ну, кто ж не любит это? Да. Это же прекрасно. Но, опять же, английский и британский – это какой? Как говорит английская королева? Ну, так говорят Beatles, очень мало. Битлз, вы знаете, много тяжело работали над тем, чтобы потерять свой акцент.
А что был за акцент? Ливерпульский?
Ливерпульский? Ливерпадлин он называется. Боже. И там говорят не байк, а байх. И имя ваше было бы майх. Вот они, кстати, хэбу произносили-то хорошо. Вот. И да, они как бы очень, так сказать, уходили от своего акцента.
Так. По деньгам один на один в 5 раз дороже, чем в группе.
Ну, один на один, конечно, дороже, чем в группе, но при этом да, по времени вы будете гораздо быстрее продвигаться, поэтому вы будете в итоге платить в целом меньше, чем продолжать ходить в группу и
выбрасывать деньги. Зависит от бюджета и свободного времени, конечно.
Конечно.
Это правда, что лучшая книга по грамматике принадлежит Раймонду Мёрфи?
Ну, вы знаете, есть разные группы книги по грамматике, и вопрос, что значит книга по грамматике. Потому что если вы, скажем, русскоязычный человек, и вы учите английскую грамматику, вам нужна совсем другая книга, чем просто американцу, скажем, который хочет как-то там понять, как устроена грамматика английского языка. В принципе, лучше, если ваш педагог или автор учебника знает ваш родной язык и может... от него отталкиваясь, как бы объяснить, как устроен английский.
Почему не прижились эсперанто и подобные искусственные как бы, вот, языки?
О, это прекрасный вопрос. Почему не прижился эсперанто? Эсперанто очень хорошо приживался там, где его из-под палки как бы насильно. Он даже в СССР какое-то время,
да.
В 30-е годы очень были, хорошо. Да. Да, но потом, когда там вообще на все, так сказать, нерусское стали закручивать гайки. Вот. Эсперанто не прижился, я думаю, в первую очередь потому, что люди все равно продолжают говорить на своем родном языке, и для людей это очень важный такой фактор в их идентификации, кто я, вот какой, на каком языке я говорю, а эсперанто, он такой универсальный, он как бы никакой, да, он как
ну,
белый
да.
цвет, он никакого цвета.
Про хорошего репетитора Ася сказал ключевое слово «хорошего», но где же их взять? На одного хорошего пачка проходимцев, просто консультантов, задача которых взять денежку и убедить клиента, что он там
что
чего-то.
Он, видимо,
ну,
да,
насчет,
насчет
проходимцев я бы не стал таких слов употреблять, но они какие есть. Понимаете, это же вы соглашаетесь, правильно? Вы взрослые люди, вы же не то, что там какие-то с повязанными руками. Там, ну, не понравилось, пошел дальше, ну что ж такое, по рекомендации. Мне вот это не нравится, когда ты с человеком встретился, поговорил, договорился, потом говоришь, а меня как-то вот использовали. Так как же тебя, ты же сам...
Ну, в принципе, всегда нужно посмотреть на образование этого человека, откуда он, так сказать,
ну, образование,
такой взялся, образование его, какой-то опыт работы.
Это не он... значит, что ему, этот человек, вот с тем образованием замечательным, там, не знаю, кембриджским, он ему зайдет как преподаватель.
Это тоже важно, да, конечно, нужен какой-то правильный контакт.
Как вы относитесь, вот, кстати, к методам, ну, вот, таким, то, что называлось интенсивного обучения, там, по... я не знаю, там Шехтер, Китай-Городская, там вот эти вот Лазанов, да? Вот как вы к этому относитесь?
Ну, смотрите, интенсивно это хорошо, но у кого же есть возможность заниматься вот в такой буткемп, да, устраивать? Когда такая возможность есть, это, в принципе, неплохо на каком-то отрезке, да? То есть, если вы хотите бежать 10 километров, то бежать их все со скоростью спринтера, это будет невозможно, да? Вы просто упадете. Поэтому... смотря как бы сколько вам нужно учить, то нужно как-то подстраивать и скорость свою.
Я французский, в принципе, так когда-то учил.
Да, я тоже учила и французский, и английский. Какие-то куски были такой интенсивной методикой. Но, в принципе, если вы занимаетесь, скажем, там 2 раза в неделю с репетитором, а между вы еще делаете домашнее задание, это получается достаточно интенсивно, потому что еще же жить надо.
Нравится ли вам австралийский диалект?
О, мне нравится австралийский диалект, мне нравится новозеландский диалект, совершенно замечательно.
Так, спасибо за гостю, нам говорят. Я тоже стеснялась общаться, и поэтому не было коннекшена совершенно, знаешь, как они? Со временем выросло доверие к этим людям, и все пошло как по маслу. косо-криво, конечно, взаимопонимание случилось. Главное не молчать.
Абсолютно верно. И здесь, в Калифорнии, кстати, вот в этом плане очень хорошо, потому что здесь люди привыкли к тому, что много иностранцев, и никого особо не напрягает, и люди готовы слушать терпеливо и как-то переспрашивать и пытаться понять это. Поехать в какой-то другой штат, где, допустим, мало иностранцев и другие настроения в обществе.
Не хочу делить репетитора ни с кем. Если он задает вопрос, нет времени слушать, как мычат одногруппники, лучше один на один. Ну, в советской школе, вот я помню, да, вот я учился до математической, просто в обычной школе московской. Да, вот урок, там вызывают одного, и он мычит. Вызывают там, четыре человека вызвали, из них там трое мычали, и из них что-то пытались вытащить. Все остальные сидят, 30 человек, там у нас было 33. Ну, конечно, но это, ну, хоть, ну можно в это время учебник читать.
Да, но дело в том, что, конечно, все-таки, когда речь идет о языке, то это не очень эффективно, скажем так.
Что выбрать, репетитора-носителя английского или русскоязычного репетитора?
У меня по этому вопросу очень четкая позиция.
Так.
Я считаю, что сам факт того, что человек является носителем английского, это как бы не то, не сё, и это не в помощь. Понимаете, если вы хотите пройти через минное поле, то вам нужен проводник, который... уже ходил туда-сюда, да, или как минимум отсюда дошел туда один раз. Если вы просто возьмете человека, который всегда живет на другом конце этого поля и не ходил через него, то вам это как поможет?
Никак. Но есть в то же время как бы такой рекламный такой аспект, который говорит, у нас преподают носители.
Да, здесь это очень популярно, но дело в том, что если человек, он там по всем остальным параметрам тоже хороший, еще и носитель, ну, тоже хорошо, но если носитель это его единственное, вот Duolingo, он как раз построен на том, что вы работаете с человеком, который носитель, но все. Я считаю, что русскоязычный репетитор хорош тем, для русскоязычных студентов, что он может помочь...
Специфику знает.
Знает специфику русского языка. Потому что я работаю с китайцами, и с людьми из Индии, из Южной Америки, но я и с русскоязычными, конечно, то я вижу, что русскоязычным студентам я могу дать больше, потому что я понимаю, откуда у них, так
была
сказать,
такая тема, всё идёт. Была такая тема, дискуссия такая была лет 30 назад, 35, о том, можно ли изучать иностранный язык без опоры на родной. Потому что всегда считалось, что надо с опорой на родной, но потом вот возникли люди, которые стали говорить, не нужно опираться на родной, учишь сразу.
Это
вот.
Неправильно, это не работает. Да, одно время, и даже во многом сейчас тоже, продолжается такой упор на разговор, и мы будем просто из воздуха как бы брать этот язык и учить его так, как его учат дети. Дети же не сидят, не учат там грамматику и так далее. Это не работает, потому что мы уже не дети, да, и у нас уже
механизмы
мозги,
другие.
Да, механизмы, уши, все уже не детское. То есть, если вам уже там больше 13 лет, условно, то, в общем, это уже не работает, как у ребенка. И поэтому отрицать тот жизненный опыт, который у вас есть, как бы, которым можно было бы компенсировать уже свой недетский возраст, это просто глупо.
Хорошо.
Это не очень хорошо работает.
Так, Асенька, тут нам комплимент, вам лично.
Ой, спасибо.
Да, говорят, где только что был комплимент. 2 часа ночи, пятница, но так интересно, что смотрю до сих пор. А у них пятница, ну да.
Ну, это же будет в записи, потом можно будет еще пересматривать.
Друзья, мы не прощаемся, так? Вы пишите вопросы, которые у вас есть, в комментариях. Только не прямо сейчас, а когда будете смотреть уже в записи, потому что комментарии, которые идут в стриме, они потом исчезают. Пишите их, когда уже видео станет доступным для всех, да? И так, там уже комментарии будут, мы тогда Асю позовем, чтобы она нам... По комментариям прошлась. Или на ваши вопросы, например, отвечала бы. Хочу идти на курсы английского, и в них включены еженедельные вечера общения. Только на английском в небольшой группе. Но это не носители. Будет такая практика эффективной?
Ну, это примерно то, о чем мы уже говорили. Если эта практика вместо того, чтобы совсем не было никакой практики, или просто сидеть дома и читать книжку на русском языке, то это, конечно, лучше. Если есть возможность общаться с носителями, то тут, конечно, носители очень важны. То есть...
Тут вот интересная, значит, такая фраза, что носитель языка – это человек, который заложил это минное поле, и все мины знает лично. Я бы со своей стороны, вот как бы слыша то, что Ася сказала, я бы сказал такую историю. Во-первых, он его не закладывал, он просто там всегда жил.
Он просто
жил,
да.
Но он на эту мину не наступит. Он просто других никогда не водил. Понимаете? Квалификация состоит в том, что человек ведет тебя через это поле и учит тебя не наступать, понимаете? Но поскольку он сам естественным образом не наступит, вы можете смотреть на него, например, и тоже так за ним как-то пытаться двигаться, там не убьет, на этом минном поле не убивает никого. Это тоже
на
можно.
Этом, слава богу, да, не
да,
убивает.
Да, но если вы его уже берете, как бы нанимаете, да, и он должен что-то такое, то выходить такого, который умеет учить, а они просто умеют говорить. Это разные вещи.
Это совершенно верно. И я еще хочу добавить, что нет, мы не знаем мины эти лично. Я преподаю русский язык тоже, вот для носителей русского языка пример. Если вы учите, допустим, американца русскому языку, существительные имеют разные падежи. Да? С какого падежа вы начнете их, так сказать, обучать? Ну, вот тут, допустим, слово «книга», у него там есть книгу, книгой, книги и так далее. С какого падежа вы начнете обучать? Вот вы все говорите, правильно используете падежи, нужно знать еще и как бы методику, да?
Ну, скажем так, ответ на этот вопрос зависит от того, кого мы учим. Если он француз, ну, может быть, одно, ну, подождите, а может быть, американца?
Ну, американца,
так,
давайте,
если,
американца.
Если у него в языке вообще падежей нет?
Нет падежей.
Ну, так помилуйте, это же не то же самое, что у него падежи есть, нам не на что опереться.
Ну, вот мы американца учим, допустим.
Но мы говорим, я бы, например, сказал бы, вот у нас есть там какая-то фраза, которая имеет для тебя смысл. Угу. Давай мы посмотрим на эту фразу. Я однажды сделал методику обучения английскому нашего студента.
Угу.
Было время, они были слабенькие, и, значит, первым делом, ну, просто написали программку, которая взяла книгу по тестированию, по которой мы учились, разложила ее на лексические единицы, и мы получили частотный словарь этой угу. книги. То есть мы определили, допустим, там 500 каких-то там слов, или там словосочетания, которые мы должны разучить. После этого, значит, это надо выучить. Второе, мы определили, значит, я составил там список предложений, смысл которых надо понять, и было там несколько десятков абзацев, смысл которых надо было понять. Абзац понять легче, потому что, когда у тебя несколько предложений,
да, ну,
это
дает... Общий смысл, да, контекст.
Да, это дает тебе больше понимания. У нас была женщина здесь, вот, она профессиональный преподаватель с курсов при Доме офицеров в Москве. Она угу. была, то есть, очень престижные курсы были. Вот. И, значит, Марина Маркус ее зовут, если вы ее знаете, может быть. Тоже очень
знакомая, да.
Очень кудрявая такая, потрясающая такая женщина, ураган. И вот Марина вела этот курс. Она мне норовила все туда грамматику вставить. Я говорю, они должны книжку читать и интервью проходить. И она прониклась в эту методику. Она сама была потом в некотором восторге и сказала, что я так устачно сделал, что в конце все равно им еще грамматику у меня было время. Я сказал, 10 уроков у тебя есть. И, значит, мы отрабатывали вот эту лексику, понимание предложений и понимание абзацев. И мне это было нужно, чтобы они могли учиться в классе.
Да.
Поэтому я просто чем говорю, что вот тут вопрос такой, как бы методический, да, у нас, где он потерялся у меня?
Да, мы просто говорили о том, что... носители как бы заложили это минное поле, да, был комментарий.
Да, но мы идем с опорой, да?
Да.
Значит, мы говорим, вот эти люди, у них есть вот эта цель. Вопрос был такой, как я покажу ему там падежи там или что-то. Значит, я беру какую-то фразу, предложение, которое для него должно иметь какую-то ценность, иначе угу. он будет не мотивирован.
Ну, да.
Вот я пошел первые курсы, которые я здесь ходил на английском учился, там была статья, мы разбирали про нефтяные вышки в Техасе. Какого хрена мне... Ну, понимаете, нефтяные вышки... Что-то для него имеет смысл. Дальше мы разбираем, как оно устроено. Потом, если я хочу, чтобы он понял там эти падежи, да, я должен показать ему, скажем, это мы поняли, еще одну, ну там несколько в принципе, но по одной. И мы видим, как меняется падеж, я да. должен показать ему, как меняется смысл от этого падежа.
Да, но вопрос, с какого падежа вы бы начали это? Вы же не можете вывалить на человека сразу
нет.
все формы, тем более
нет,
разные нет. слова, там разные окончания, это как это все
я
сразу нельзя
надо, надо сесть и подумать, так? Я,
вот.
Я
то
не
есть носитель,
знаю. Я
он
этого
как
никогда
бы сходу не знает,
я
совершенно
этого не делал,
верно,
но...
да. Я как бы не хочу вас put
да.
on the spot, что
да.
называется, да?
Да, нет, меня сложно, я,
да, я понимаю.
Не боюсь.
Вот. Но как бы то, что человек носитель, это совсем не значит, что он знает, как научить этому языку.
Ну, безусловно, не всякий хороший футболист, там, хороший тренер, там, ну, то же самое.
Совершенно верно.
Милые гости, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь интересный факт из вашей жизни. Что-нибудь пикантное.
Какой-нибудь пикантный факт из моей
да,
жизни?
Да.
Ну, вот я рассказывала Михаилу, когда только пришла, что я преподавала в самом северном университете мира, в Норвегии, за полярным кругом, в городе Тромсо. Так что вот такой вот интересный, необычный факт из моей биографии.
В РФ разрешено иметь 2 загранпаспорта. Нет, это мы идем мимо. Паспорта. Это про лотерею Гринкард.
Про лотерею, да.
Друзья, я пока ехал на работу сегодня, записал видео прямо про паспорта. Просто я еще не имел возможности его вывесить. Вот мы сейчас поговорим, я повешу. Ребенок пошел в первый класс. По-английски не говорит. В классе все, кроме нее, латиноамериканцы. 2 из них из Венесуэлы. Тоже по-английски пока не говорят. Уроки... Тут нет продолжения.
Она оборвалась, да.
Нет. Ну, в общем, я не знаю. Не говорят. Ну, что делать? Она, скорее всего, по-испански заговорит.
Это тоже, кстати, возможно. Что тоже не очень плохо. Как бы любой иностранный язык на помощь, а испанский здесь вполне полезен.
Проблема с произношением R и TR. TR как
ч, да?
Truck, transaction. У меня, например, нет проблемы сказать там track или там training или там bug tracking database, но я просто не помню. Я просто не контролирую себя. То есть я знаю, как правильно, но я все равно скажу track.
Русский, конечно, для русских людей русскоязычных R бывает проблема с произношением такого английского R, но гораздо меньше проблема, чем это для китайских людей. У них L и R это просто.
А у них еще мне объясняли,
катастрофа.
Что
у них нету этой разницы.
Что они это самое открытые слоги, они сглатывают гласную.
Они сглатывают согласную после гласной.
Да,
да,
то есть, например, вот порт нов будет поно.
Да, да.
Мистер поно, мистер. Там как-то.
Да, это очень так часто бывает.
Очень интересная собеседница. Привет из Нью-Джерси. Нет у меня двойного гражданства. Ну и не надо. Я обучался грамматике по видеоурокам одной украинской преподавательницы. Практика по Мёрфи и Галицинскому. Сразу вместе они. Нашел человека на iTalki. Какой-то есть сайт, видимо. Подтянул разговорный. Хватит ли этого или репетитор даст больше?
Репетитор, конечно, даст больше, потому что хороший репетитор посмотрит, что у вас уже есть, и будет вас вести дальше вперед, вести или подталкивать.
Он вас берет там, где вы есть.
Совершенно верно. Любая книжка, любая школа, которую вы возьмете, она будет от какого-то условного, да, от средней температуры по больнице, поэтому это будет менее эффективно.
Сколько языков вы знаете, так чтобы поговорить?
Ну, так чтобы поговорить, опять же, что значит знаете? Ну, более или менее свободно,
да,
или
да,
свободно, я знаю 4.
Так.
Ну, поговорить, в смысле,
что
объясниться.
Там у нас русский,
там,
английский, иврит.
Французский.
Хорошо.
Поговорить на уровне объясниться в ресторане там, с таксистом и так далее.
Да.
Я могу говорить по-итальянски. Ну, дальше уже начинается всего понемножку.
Что бы вы предпочли? Ученика с нулевым уровнем или уже с подготовкой?
Ну, что значит, я бы предпочла.
Ну, если бы был выбор, вот надо взять одного из, вот, или этого, или того.
Вы знаете, мне это, в общем, не важный фактор, человек уже с подготовкой или человек с нулевым уровнем. Я могу работать и с тем, и с другим. Для меня в ученике главное его энтузиазм и мотивация, и его трудоспособность.
Чтобы движение,
да, чтобы человек
было,
сам,
да,
мог и хотел работать.
Друзья, педагогу очень важно видеть результат его работы. Понимаете,
да,
если вы ничего не делаете, он за вас же не может.
Конечно.
Тут есть вот методику для практики звука R. У нас есть видео на канале. Я забыл, у меня вылетела его фамилия. Дяденька, он патологией речи занимается, он speech pathologist.
Да, логопед.
Да, но он с восстановлением речи как бы должен был бы заниматься, но он занимается преподаванием английского. У меня просто вылетела его фамилия из головы. Но если вы пойдете на YouTube и сделаете поиск на R pronunciation, да, вот, то выскочит его видео небольшое. Оно на самом деле, если вы купили там его этот курс, там минут, наверное, 8 занимает, а на Ютубе оно занимает минуты 4. Но он за эти 4 минуты очень хорошо все это показывает, рассказывает. Например, я думаю, что есть полсотни таких видео, где разные люди это рассказывают, но он именно спич, патологией речи занимается, у него так все вот это вот ходит, это просто надо видеть вообще.
Да. Да.
Вот, я
то
его
есть
очень
есть
люблю.
специальные методики, а дальше это просто практика перед зеркалом, повторение.
Да.
И нужно, чтобы вас кто-то поправлял, потому что вы сами сразу не услышите, насколько у вас правильно
да.
получается.
Видео называется American R Pronunciation. American R Pronunciation.
Я, кажется, видела.
Вы можете погуглить. Ну, вылетело. Я с ним интервью записывал. Я не знаю, вы видели, не видели. Я с ним записывал интервью. Он тут, может быть, даже два раза. Потрясающий совершенно дядька. Вот. Пол Грубер, да, совершенно верно. Его зовут Пол Грубер. Спасибо.
Да.
Вот. Не видели такого?
Я видела у вас на
да.
канале.
А, окей, окей.
Да.
Он такой. Тоже был момент, когда он мне говорит, ну-ка, говорит, поговори. Он говорит, давай, он так, он говорит, ну-ка, поговори там минутку. И после этого начинает, раз, два, три, начинает меня
да?
долбать по этим местам. И
совершенно
был момент,
верно.
Он меня не понял. Я был просто потрясен. Вот, чтобы человек, который вот вроде... То есть, он сказал, вот что ты тут хотел сказать, что это ты сейчас сказал вот тут. Понимаете, я так настолько привык, что меня все понимают, вот, а он, может быть, слишком много знает, поэтому...
Да. Ну, вот я делаю, в принципе, то же самое, я смотрю, как человек произносит в нынешнем его состоянии, дальше мы идентифицируем проблемы и отрабатываем их тоже с постановкой.
Что пишешь? Ритч, что это значит?
Вот не знаю. Какой-то интересный
Rich,
комментарий.
Может быть, это...
Может быть,
Михаил, хочу подметить. Алексей из канала UnUSA, когда переезжал в Америку, знал английский язык на уровне чуть выше школы. Уже неплохо. Послушайте, я в школе английского не учил, немецкий учил. И говорил на своем канале, что подтянул сильно английский именно и не закончил.
И непонятно, что.
Нет, не, да. Ну, подтянул, так мы все подтянули. Я-то вообще ничего не знал. Иногда ученика с подготовкой надо отучить от неправильного предыдущего опыта. Есть такая проблема?
Да, да, эта проблема есть, совершенно верно.
Английский лев жужжит, тоже хорошо написала, жужжит, а не рычит. К слову о произношении R. Как английский?
Вообще лев, я не знаю, тигр говорит.
А по-русски лев как?
Да, там в русском языке совсем другое R, в французском совершенно другое R, поэтому...
Так, тут какой-то у нас ураган, что-то он там... Так, о, Норвегия, это потрясающе, а правда ли, что язык викингов сильно повлиял на русский?
Нет, неправда. Язык викингов очень сильно повлиял на английский язык.
Да.
На русский язык очень мало. К нам практически ничего не попало от викингов, варягов. Они быстро растворились. Есть какие-то отдельные имена, вот Ольга, Олег, это все,
да,
это все имена скандинавские.
Да.
Но они растворились, их было не так много, и они...
Массовости не хватило.
Элитные такие были люди, да, да.
Так... Сколько времени нужно по статистике, чтобы научиться разговаривать на английском, если заниматься два раза в неделю и домашнее задание делать? Ну, в среднем, да, потому что...
Ну, зависит от того, с нуля, какого уровня вы хотите научиться. То есть,
за пару лет можно поднять хорошо?
Да, за пару лет точно можно поднять хорошо. Если заниматься два раза в неделю действительно с хорошим репетитором и делать домашние задания, я думаю, что за год можно...
А.
Вполне потянуть.
Я понял. Значит, Алексей, который из Миннесоты, он прошел наш курс по тестированию.
А.
Курс был на русском, хотя читал его, сами понимаете, кто. Вот. Но это ему помогло подтянуть английский. Даже когда ты меня слушаешь, вряд ли мой курс помог ему улучшить произношение. Понимаете? Но во всяком случае, он какие-то блоки там ухватил, значит, какие-то он, ну, я не знаю, может, скорее всего, просто перестал бояться. И естественным образом там, когда он, пока он писал баг-репорты, пока он писал тест-кейсы по-английски, он вынужден был это все делать, ну и так оно и пошло, конечно.
Там был интересный вопрос, немножечко выше, про изучение слов по карточкам. Что думаете, заучивание вот Марифат Гадиров?
Да.
Что думаете о заучивании фраз и слов по карточкам?
Да.
По карточкам, ну, карточки – это технология, да, это инструмент. Если
да.
вам удобно карточки, если вам удобно приложение в телефоне,
да.
наклейки на какие-то вещи по всему дому наклеить, это технология.
Да.
Но самое главное, что отбирать слова нужно, которые вы в какой-то момент учите, именно вот такими кластерами, такими группами смысловыми, или брать одно слово, смотреть на его разные употребления. Вот я вчера работала со студенткой, и мы взяли слово «change», и мы говорили про разные... разные идиомы со словом change, да. Как его использовать в разных, так сказать, контекстах, да. И так далее. То есть, а записываете ли вы это потом на карточке или в тетрадочке, это уже...
Я помню, сказать, знаете, у меня слово change вызывает ассоциацию с тем, как Обама становился президентом.
А, ну да.
Была избирательная change, кампания, конечно, и он yes, говорил change. Значит, и главное слово было change. А его спрашивают, а какой change-то, что? И он говорит, да вы что, с Луны свалились? Он говорит, change, говорит, что, говорит, непонятно же, change.
Change, да.
И я думаю, ну вот, думаю, оратор-то какой интересный, там не взять его ничем. Но людям хотелось каких-то перемен, каждому да. хотелось своих.
Мы требуем перемен, да?
Да, требуют наши сердца.
Сердца, конечно.
И, значит, по мере того, как, если он начнет уточнять, какой change, сразу куча народа отвалится.
Конечно.
Понимаете, поэтому change, он хорош, так сказать, неопределенный.
Конечно.
Да. Интересно наблюдать, как люди копируют звуки животных на русском и английском, французском.
Ну, о, совершенно по-разному. Мы как-то с группой лингвистов там ужинали в ресторане и начали, я думаю, там все подумали, что мы сумасшедшие.
Да.
Мы начали обсуждать на самых разных языках, как разные звуки животных там и так далее, не только животных.
Да.
Это не только русский, английский, французский, там и вьетнамский,
да.
и какой угодно. Есть очень смешные. А англоязычных людей ужасно потешно им, как делает свинья по-русски. Вот это
хрю-хрю, да.
Это да, это все. Они от этого просто-просто падают со стула. Да.
Саша Блэквилл – это блогер. Ну, он не только, но вот в частности его знают как блогера. Почти с нуля за 6 месяцев выучил. Саша Блэквилл был в это время 18 лет от роду. Понимаете, и 18, и, допустим, там 36, я уже не говорю про 54, понимаете, это все-таки очень разные вещи. Конечно, молоденькому лучше, ну, наверное, он со способностями тоже лингвистическими, за полчаса просто так ты не заговоришь, то есть
конечно.
Ты должен быть в среде, и он был в среде, вот, и плюс он молоденький, мотивированный, ну, конечно.
Конечно, и смотря что еще делать, если в это время там работать по 10
работал,
часов в день, то...
На языке.
На языке, но это другое дело, если работа как-то не очень связана с языком, то
нет,
это
нет,
другое
как раз,
дело совсем.
Он был в среде. Как вы думаете, в 52 года реально выучить испанский, если английский хороший?
Думаю, да, потому что испанский уже, если это третий язык, если есть русский, английский, чем да. больше языков, каждый следующий язык учить легче, поэтому.
Я вам скажу, вы параллельно с изучением испанского пойдите поработайте на стройку. И там вы наберетесь такого испанского.
Или нанять здесь садовника, например.
Ну, садовник, он же работать должен. А там целый
ну,
день
это...
общения.
Да.
Или наймитесь к садовнику в помощники.
Или к садовнику, да. Ну, или вообще... Здесь много какие отрасли.
Вам розовый цвет очень подходит.
Ой, спасибо.
Про школу. Уроки ведутся на английском. А вот там женщина, что у нее дети пошли в школу, там латины. Но учитель дополнительно объясняет латиноамериканцам материал на испанском. ESL в школе нет.
А, ну вот это
дети
да.
между собой говорят на испанском. Что посоветуете? Я бы посоветовал пойти в другую школу.
Ну, в принципе, да. То, что нет ESL в школе, это немного странно и не очень хорошо. Ну, и тем более, если там испанский, если вы, конечно, ставите цель выучить испанский,
он доминирует.
Можно заниматься отдельно с репетитором, но не очень понятно, насколько это хорошая социальная среда и насколько ребенку будет приятно в этой школе учиться.
У нас тут есть очень знаменитый такой, ну, может быть, брендовый садик для детей, называется Starbright.
А, ну да, конечно.
Вот. И там наша
кто
Саша.
Кто не знает наш Starbright.
Starbright все знают. Так вот, я там видел детишек, не русских, там индийские дети есть немножко, и китайские есть, и так далее. Они прекрасно шпарят по-русски там. Потому
да,
что среда...
Да, дети, маленькие дети,
да,
среда, но среда, они легко...
Но среда, видят, понимаете?
Да, конечно.
Да, я помню, у нас, когда было время, было много китайцев тут лет 20 назад, и я им говорил, послушайте, я спрашивал там, а вот есть там несколько китайских школ, почему вы к нам? Они говорят, ну не для того же мы в Америку приехали, чтобы в китайскую школу ходить, мы в американскую. Я говорю, ну пожалуйста,
да,
это к нам.
Это да.
Будете с русским акцентом изучать. Так. Какой язык приятен в изъяснении о любви, мама родная?
Ну, конечно, свой родной, любой,
родной.
Тот, на котором вы говорите и понимаете. Есть замечательный фильм, называется «Оранжевое небо», это украинский фильм.
Правда? Так.
Вышел после 2004 года, после «Оранжевой революции», там так. События «Оранжевой революции», и фильм, ну, такая любовная история, молодой человек говорит по-русски, а девушка из Западной Украины говорит по-украински. И вот они объясняются в любви, каждый на своем языке.
Ну, получилось у них.
Прекрасно. Ну,
конечно.
Хэппи-энд, конечно.
Да,
так
значит,
что, да. Да. Приходилось ли вам делать это на английском? Да, конечно.
А чего не сильно?
А почему бы и нет?
Да. Я верю, что любой человек в совершенно любом возрасте может выучить язык, если у него не маразм старческий и не лентяй.
Абсолютно верно. Главная мотивация – трудолюбие.
Какой-нибудь тюркский язык не пытались учить, спрашивают?
Я немножко знаю волго-татарский, но исключительно из-за того, что занималась научными исследованиями, ну, просто набралась каких-то...
А вот я второй раз сегодня встречаю волго-татарский, никогда в жизни раньше не встречал. Татарский всегда был
татарский. Есть татарский, просто есть еще крымско-татарский.
А, в этом смысле.
И они не совсем один и тот же язык.
Волго-татарский в противовес крымско-татарскому. Не какому-то абстрактному, я понял. Хорошо, хорошо.
Но волго-татарский часто называют просто татарский. Да. Тогда имеется в виду Волга.
А крымско-татарский, может быть, ближе к турецкому, нет?
Да не совсем, не совсем.
А это что, вот разные, скажем, гагаузы говорят, там другой совсем?
Гагаузы – это ближе к турецкому. Ага. К турецкому. Это уже совсем похоже на турецкий. Но они не мусульмане, они же православные.
Гагаузы?
Да.
Как интересно.
Да.
Ну что же, друзья, давайте вот что. Мы с вами тут уже пару часов болтаем.
И... О, Господи, да,
да. Действительно. А как вот...
Незаметно.
А я вам говорил, что вы в стриме гораздо проще, круче, чем вот
ну
просто видео.
Пошли,
конечно,
да.
Мы же как задействованы. Друзья, значит, мы с вами расстаемся, но не прощаемся с Асей. И, значит, тогда просто до скорых встреч. Давайте им там помашем ручкой всем. И, друзья... Мы не прощаемся еще раз, значит, до новых встреч.
До новых встреч.